Проповедь «Он доказывает свое слово». Эту проповедь брат Уильям Марион Бранхам произнес в понедельник вечером 26 апреля 1965 года на Международном съезде общества предпринимателей полного Евангелия в гостинице Embassy в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, США. Склоним на минутку головы. Дорогой Небесный Отец, мы благодарны, что сегодня вечером находимся здесь. Нам радостно осознавать, что Твое присутствие здесь с нами. Теперь мы молим, чтобы Ты оказал каждому из нас помощь в наших нуждах. Мы просим об этом во имя Иисуса. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Все же так хорошо, когда эти микрофоны работают. Я так сожалею, что вчера, так сказать, все испортил. Ту самую проповедь, которую я так хотел, чтобы вы поняли. И я хотел, чтобы вы обязательно это поняли. Это и есть наш якорь. Не церковь нас держит на якоре. Наш якорь во Христе, понимаете? Единственный путь — это Он. Он — единственное безопасное место. Единственное место, куда Бог поместил свое имя. И Бог сказал, что Он будет встречаться с людьми именно в том месте, которое Он выбрал для своего имени. Не в любом жилище, но в том жилище, которое Он избрал. И в том месте Он будет встречаться с людьми там и только там. И мы выяснили, что Бог поместил свое имя не куда-нибудь, а в своего Сына Иисуса Христа, поскольку фамилия Отца всегда передается Сыну. Вы можете спросить, а разве сегодня это актуально? Ведь все говорят «Я в Иисусе». Он есть Слово. Это «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». «Слово стало плотью и обитало среди нас». Еще также написано в 19 главе Откровений, когда мы видим Его пришествие, невесту и жениха, Его одежда обогрена кровью, что Ему было наречено имя Слово Божье. Он и есть Слово Божье. И это Он, оживляющая сила. Он является, Святой Дух является той динамикой, которая входит в механику, в слова и оживляет их. И одно с другим должно взаимодействовать, иначе просто ничего не получится. Нужна вся Библия, весь Христос, полное Евангелие. Я хочу высказаться относительно той передачи, которую я посмотрел вчера вечером по телевизору. Знал, что ее будут показывать, и посмотрел ее. Об этих братьях, о тех, кто участвовал в этой передаче, я хотел бы сказать, просто мастерски отвечали на вопросы. Хотя я, вы знаете, изрядный критик, но там нечего было покритиковать. Все было совершенно верно. Я был согласен с ними на 100%. Спасибо. Аминь. Ответы были по существу. Я был очень рад этому. Только жаль, что у меня нет кинопленки, чтобы показать своей домашней церкви. Было просто замечательно. И так приятно, когда знаешь, что Бог действует и в других кругах, не только в нашей пятидесятнической группе, и привлекает людей, те семена Божьи, которые лежали там годами, ожидая, чтобы их осветил свет. И кроме того, для нас это предостережение, друзья, ведь мы знаем, что Иисус сказал, «Когда эта спящая дева стала приходить, чтобы купить масло, именно тогда пришел жених». Так что, исходя из этого, мы понимаем, видя, как епископляне, пресвитериане, методисты, баптисты, лютеране приходят за маслом, что именно в этот час пришел жених. Давайте не забывать этого. Никогда еще Билли, мой сын, не говорил мне того, что он сказал всего несколько минут назад. Он сказал, «Папа, я не указываю тебе, что делать, я ни в коем случае не хочу на тебя давить, но...» Сказал, «Папа, во что бы то ни стало, удели все свое время больным». Он сказал, «Больных людей просто невиданное количество». Сказал, «200 карточек я раздал всего за пару минут». Сказал, «Столько больных». Вообще-то он очень редко мне такое говорит. И вот сегодня вечером я пришел, сделав тут некоторые заметки, некоторые пояснения по поводу грядущего суда. И мы знаем, что сидим сегодня здесь, а прямо под нами клокочет гнев Божий, и вскоре Он сметет все. И знаем, что гнев Божий уже уготован. В тот самый момент, когда это будет высказано, миллионам наступит конец. И я осознаю это в сердце и знаю, что это так. И при всем при этом мы видим, что столько больных, которые требуют внимания и упрашивают. И я полагаю, что сегодня вечером большинство из них христиане. Так позвольте же сказать вам, дети Божьи, вот что. Что бы вы ни делали, бросьте заниматься всем остальным, служите Богу днем и ночью от всего сердца, просто чувствуете, что плохи дела. Это явно ощущается, когда идешь по улице, вид. И куда ни пойдешь, сразу определишь, если ты духовный. А я знаю, что вы духовные. И я разговаривал с одним человеком, с братом Строми. Не знаю, здесь Тони или нет. Он был... Брат говорит, Тони Салами? Тони Салями. Салами, Салами. Нет, это не тот Тони. Нет, это не тот Тони. Это Тони из Тусона. Какая у него фамилия? Кто-то говорит, Строми. Строми, Стро. Я знал то ли Салами, Страми, то ли еще как-то. Теперь ясно. Недавно в его магазин пришел один человек. Это было просто поразительно. Он кое-что рассказал, от чего мне сразу вспомнилось, как я в прошлый раз, когда я был в Индии. По-моему, там Господь дал нам самое большое количество людей на одном собрании, в Бомбее. Мы даже нигде не могли найти места, где их рассадить. Тысячи и десятки тысяч людей. И прямо перед нашим приездом там была переведена одна газета, но это была Индия, двуязычная страна. Это была английская газета. И было написано, землетрясения должно быть закончились, птицы слетаются обратно к себе домой, в свои гнезда. За несколько дней до начала землетрясения, от которого разрушились ограждения и прочее, птички находили себе пристанище в камнях и вили гнезда. И после обеда или в полдень, когда солнце сильно припекало, все животные стояли около тех каменных стен, чтобы побыть в тени. И целых два дня птицы оставались на деревьях и в свои гнезда не возвращались. И в полдень животные, овцы и скот, не подходили туда и не приближались к тем стенам в течение двух дней. Они оставались стоять вплотную друг к другу в открытом поле и прятались в тени друг друга. И внезапно началось землетрясение. Стены закачались, и здания просто разрушились. И видите, если бы эти птички были там, они бы погибли. Если бы скот стоял под ними, те овцы, они бы погибли. Бог предупреждает природу. Несколько дней назад в магазине брата Тони я слушал, как один человек там рассказывал, когда на Аляске произошло это землетрясение, он рыбачил в одном месте, которое мы зовем «Каменный мыс» в Мексике. И он сказал, птицы не кормились, и рыба не клевала, что-то было не то. И внезапно разразилось землетрясение. И недавно, когда произошло то землетрясение в Индии или где-то в другом месте, он говорит, что снова рыбачил. И он подумал, вот странно, ведь рыба-то клюет примерно в это время. На воде даже ряби не было, зеркальная гладь, идеальное время для клева, но она не клевала. И все птицы, которые обычно там летают, чайки, которые вылавливают рыбу и так далее, они все ходили по берегу, прижимаясь друг к другу. Через несколько минут со дна начал вот так подниматься морской ил. На другом конце света произошло землетрясение. Видите, рыба знала, что происходило что-то неладное. Что-то надвигалось, птицы тоже знали. Безусловно, если Бог дает развлечение рыбе и птице, то тем более Он должен дать его своим детям. Мы знаем, что мы в конце времени, и впереди суд, поэтому давайте будем очень почтительными. Бегите к Богу от всего сердца. «О, Капернаум, вознесшийся до небес, ты будешь низвергнут в ад». А сегодня он лежит на дне морском. Просто имейте это в виду и молитесь. Так вот, сегодня вечером я хочу прочитать место из Писания всего на несколько минут. Мы будем молиться за больных. Билли сказал, что он раздал много молитвенных карточек. И сколько-то он раздал вчера, но вчера вечером я до них так и не добрался. И я недоумевал. Когда Святой Дух пришел, это просто... Сам ты его не включишь. Это точно как рычажок, просто берешь и переключаешься на другую скорость. Это вы включаете Святой Дух, не я. Вы сами это делаете. Так что я... Вчера вечером, даже при развлечении, я заметил, что люди не уловили как следует. Они почему-то никак не могли ухватить этого. Я тут недавно обнаружил, именно когда я говорил, возлагал руки на больных, это, видимо, в некоторой степени... Они знают. Мы должны осознавать, что в нас была заложена, в нас, верующих в Иисуса Христа и рожденных от Его Духа, и наполненных этой оживляющей силой, это сила, которая вас, через возложение рук на других, как было у учеников и во все времена, Она безоговорочно исцеляла больных, воскрешала мертвых, показывала видения, пророчества. И тот же самый Дух, который жил среди первых апостолов, живет в церкви и сегодня, совершая все то же самое. И коль скоро мы сможем это осознать, понимаете, как бы сильно она ни проявлялась, вы все равно должны распознать это и поверить в это. Она не принесет никакой пользы, пока вы не поверите в это по-настоящему. А как только вы поверите в это, вашим бедам придет конец. Это точно. Теперь давайте откроем Писание. Я сидел там несколько минут назад, набросал еще несколько мест Писания, изменив тему на этот вечер. Я хочу прочитать кое-что из Слова Божьего, из 8 главы Евангелия от Святого Луки, начиная с 40 стиха. Слушайте, я буду много читать. «Когда же возвратился Иисус, народ принял Его, потому что все ожидали Его». Как было бы замечательно, если бы такое отношение было у собравшихся сегодня вечером, правда? И вот пришел человек именем Иаир, который был начальником синагоги, и, пав к ногам Иисуса, просил Его войти к нему в дом, потому что у него была одна дочь, лет 12, и та была при смерти. Когда же он шел, народ теснил его, и женщина, страдавшая кровотечением 12 лет, которая, издержав на врачей все имение, ни одним не могла быть вылечена, подойдя сзади, коснулась края одежды его, и тотчас течение крови у ней остановилось. И сказал Иисус: «Кто прикоснулся ко мне?» Когда же все отрицались, Петр сказал, и бывший с ним: «Наставник, народ окружает тебя и теснит, и ты говоришь, кто прикоснулся ко мне?» Иисус сказал: «Прикоснулся ко мне некто, ибо я чувствовал силу, исшедшую из меня». Женщина, видя, что она не утаилась, с трепетом подошла и пала пред ним, и объявила ему перед всем народом, по какой причине прикоснулась к нему, и как тотчас исцелилась. Он сказал ей: «Дерзай, черь, вера твоя спасла тебя, иди с миром». И когда он говорил это, кто-то пришел из дома начальника синагоги и говорит ему: «Дочь твоя умерла, не утруждай учителя». Но Иисус, услышав это, сказал ему: «Не бойся, только веруй, и спасена будет». Придя же в дом, не позволил войти никому, кроме Петра, Иоанна и Иакова, и отца девицы, и матери. Все плакали, рыдали о ней. И он сказал: «Не плачьте, она не умерла, но уснула». И смеялись над ним, зная, что она умерла. Он же выслал всех вон и, взяв ее за руку, возгласил к девице: «Девица, встань!» И возвратился дух ее, она тотчас встала, и он велел дать ей есть. И удивились родители ее. Он же повелел им не сказывать никому о происшедшем. Теперь давайте помолимся. Дорогой Небесный Отец, мы, когда мы читаем это слово, мы знаем, что это истина. Так действительно было. Это не какой-то вымышленный рассказ, который можно вычитать, может быть, из газеты или из какой-то художественной литературы, но это исходит из той книги, которая является Словом Божьим, и мы это знаем. Мы верим, что так все и произошло. Мы верим, что этот Иисус, который совершил это выдающееся чудо, здесь два случая: женщина с кровотечением и мертвый ребенок. Мы верим, что Он, Божий Сын, что Бог воскресил Его из мертвых и даровал Его на сегодняшний день нам в личности Святого Духа. И мы верим, что сегодня Он здесь с нами, и верим, что Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Его сострадание простирается к людям. Когда люди простираются к Нему, такие же результаты, которые были в то время, будут и в наше время. Даруй это вновь, Отец, чтобы у нас было свежее помазание. Как только что просил брат Шакарян с такой искренностью и просил слушателей верить, так мы еще раз просим во имя Иисуса Христа. Аминь. Я хочу совсем ненадолго поговорить, и правда займу совсем немного времени, потому что я хочу вызвать сюда наверх людей с молитвенными карточками и помолиться за них. А все остальное пропущу, буду только молиться за больных. Но прежде чем мы будем молиться за больных, у людей должно создаться правильное отношение. Именно отношение всегда дает результат. Именно ваше отношение к Богу. Вот женщина прикоснулась к его одежде, она исцелилась от кровотечения. Воин плевал ему в лицо и надел ему на голову терновый венец и не почувствовал никакой силы добродетели. Все дело в вашем подходе. Правильное отношение, вот что необходимо. Вот в чем сегодня дело, дорогой друг. Необходимо правильное отношение. Мы находимся и верим, что находимся в присутствии Иисуса Христа. Но именно ваше отношение дает результаты. Механика уже есть. Также и динамика. Вам только нужно завести двигатель, а Бог сделает все остальное. Так вот, эта тема, на которой я хочу поговорить несколько минут, называется «Он доказывает свое слово». Это просто потрясающая мысль. Он доказывает свое слово. Сегодня Бог способен доказать свое слово точно так же, как Он и всегда его доказывал. И в Библии также сказано: «Все испытывайте, хорошего держитесь». Так вот, вы, конечно же, слышали старую пословицу: «Докажешь — поверю», но так не выходит. Много раз я видел доказательства множества вещей, которые были полностью доказаны, даже научно, однако люди все равно в это не верили. Тут недавно я разговаривал с одним человеком, мы говорили о божественном исцелении. Он сказал: «Я в это не поверю. Неважно, какие бы ни были случаи, сколько бы ты ни показывал доказательств, я все равно в это не верю». Ну, конечно, сколько бы ты ни старался ради этого человека, он погибший, он не может поверить, ему вообще не дано поверить. У меня тут недавно был один случай, примерно неделю назад. Вам всем известно, что я охотник, и вернувшись с собрания, я охотился на льва. И хорошо, что я переехал в Аризону. Я люблю охотиться на крупных животных, и я люблю выезжать на природу и наблюдать за ней. Я не убийца, я просто охочусь, так что я не сторонник истребления животных, я считаю, что это неправильно. Я считаю, что убивать зверей, когда они тебе не нужны, и ты не будешь их для чего-то использовать, это такой же грех, как убить кого-нибудь другого. Я считаю, что так нельзя. Мы не должны так делать. Бог дал их нам в пищу и для определенных целей, и нам не следует их уничтожать. Но если вписываешься в рамки закона, то все в порядке, только не надо убивать их попусту, и я... Охотничий сезон, а все остальное там закончился. Львы губят много скота, а я знаком со многими скотоводами из сельской местности. И каждый раз, когда у них начинается отстрел зверя, они сразу звонят мне, когда лев начинает нападать на овец. Недавно один мой друг за одну ночь потерял около 3500 долларов всего из-за одного льва, который губил только ягнят, он ворвался. И, конечно, остальным львам придется поплатиться за его грех. Итак, одного льва я подстрелил. Это был очень крупный лев, около 3 метра в длину и весил почти 100 килограмм. Так что это был хороший крупный лев. А потом из краев Аризоны я поехал на север в Юту на охоту. И вот мне сказали, что там есть люди, что человек, с которым я должен был охотиться, является капканщиком, работающим на правительство. И ради Бога, в его присутствии ни слова не говори о религии. Сказал это очень грубый тип. И я сказал: «Ну», я сказал своему спутнику, я сказал: «Я не буду об этом говорить». Он сказал: «Не говори слово «проповедник», иначе ты вообще не попадешь на охоту, он не возьмет тебя с собой». Сказал: «Я охотился с ним 3 дня, ночевал с ним каждую ночь, ел с ним каждый день, и он даже ни разу не сказал: «Доброе утро, как у тебя дела? Хочешь что-нибудь поесть? Помой посуду?» Ничего. Сказал: «Только ничего, об этом не говори». Я сказал: «Я и словом не обмолвлюсь, но я же не сказал ему, что молиться не буду». Но я все убеждал его, что я... И я молился. Итак, когда мы туда приехали, человек оказался с очень жестким нравом. Не думаю, что он вообще во что-то верил. А как раз за несколько дней до этого у него умер ребеночек, мертворожденный. Итак, мы поехали на охоту. А на второй день мой спутник по охоте рассказал ему, сказал, что мне доводится охотиться во всех уголках страны. Итак, когда мой охотник-компаньон уехал, мы забрались на самые вершины, где мы как раз преследовали льва, пока не загнали его в скалистую местность, и он убежал. И вот мы сидели там и ждали, пока вернется собака. И этот человек сказал мне... Говорит: «Тот охотник, твой друг, говорит, что тебе много где доводилось охотиться. У тебя много денег?» Сказал: «Наверное, не в свое дело лезу, да?» А я ответил: «Нет, говорю, не то, что у меня много денег, я сказал, меня финансируют». И он сказал: «А, понятно». Он сказал: «Ну, наверное, опять не в свое дело лезу, но, говорит, тебя финансирует какая-то фирма?» Он прямо сам это вытягивал, а я же пообещал, что не буду, понимаете? Так что я сказал... «Да», я ответил: «Нет, сэр, я проповедник, миссионер». Он переспросил: «Кто-кто?» Я говорю: «Миссионер». А а он встал и стоит вот так, уставившись на меня. Я спросил, у тебя есть какая-нибудь надежда на будущую жизнь? На что ты надеешься? Он ответил, я мормон-разбойник. А я спросил, кто-кто? Он ответил, мормон-разбойник. Я спросил, а это кто такой? Он ответил, тот, который ругается, пьет кофе и курит сигареты. Я сказал, ну, по крайней мере, чистосердечное признание полезно для души. И потом он сказал, я хочу задать тебе вопрос, говорит, мне сказали, что церковь мормонов — это единственная истинная церковь. Он сказал, ты веришь в это? Я ответил, если говорить о церкви, я думаю, что она не хуже всех остальных. Я только знаю одну истину — это Иисус Христос. Я сказал, я знаю, что Он истина. Но он сказал, недавно у меня ребенок родился мертворожденным. Он сказал, мне сказали, что в этого ребенка, поскольку он родился мертвым, Бог не вдохнул дыхание жизни, и я уже никогда его не увижу. Он спросил, а что ты об этом думаешь? Но я ответил, раз ты мормон-разбойник, значит, не увидишь. Ты, безусловно, его не увидишь, это уж точно. Если останешься мормоном-разбойником, не увидишь его. И он сказал, ну, он же на меня надавил, так что я тоже немножко на него надавил, понимаете? Времени-то было предостаточно для отпора. И так он сказал, я спросил, ты чего? Он ответил, ой, я не знаю. И он спросил, а как ты думаешь? Я ответил, я знаком со многими замечательными. Я не знал, что он мормон, а я был очень... Я знаю, что поскольку дело было в Юте, то, наверное, так оно и есть, но я... Потому что большинство местных жителей там мормоны в районе Солт-Лейк-Сити. Хотя это был не Солт-Лейк-Сити. Так что я подумал, ну, у меня в молитвенных очередях были замечательные друзья из мормонов, замечательные люди. И я ответил, я встречался с очень приятными людьми из мормонов, а он сказал... Я сказал, я не знаю, как они об этом учат, и я не хотел бы говорить что-то вопреки их учению, потому что ты один из них, и я отношусь к этому с большим уважением. И я спросил, ну а ты веришь в это? Он ответил, так точно верю, но, говорит, я так не живу. Я сказал, ну, как я верю, Библия учит, что Бог знал этого ребенка миллионы лет назад, до основания мира. Я продолжал, Бог сказал Иеремии еще до того, как ты был зачат в утробе матери твоей, еще до того, как изошел из чрева, я познал тебя, осветил тебя и пророком для народов поставил тебя. Я добавил, вот как хорошо он знал о нем, видишь? Он сказал, да, говорит, но спасибо. Он пошел по склону холма вниз, и потом он встретился с тем другим парнем, и он спросил, «А чего ты мне не сказал, что этот парень проповедник?» И так мы... Тот немножко поговорил с ним и начал рассказывать ему о собраниях. Так вот, мормоны верят в пророчество, и они... Может, здесь их нет, но они действительно верят в пророчество. Но вот, я тут, наверное, все секреты поразболтал, но я... Да, да. Но, в общем-то, они верят. И он говорит, он вернулся ко мне, сказал, насколько я понял, ты пророк. Я сказал, нет, сэр. Господь показывал мне, что произойдут некоторые события. И он сразу помчался, сказал, поехали. Он сел в свою машину и поехал в... Около того места, где он жил, был один городок. Через пару минут его уже не было. Мы подготавливали собак, чтобы еще раз поехать на охоту сразу после обеда. И когда мы готовились, он взял и умчался на машине. Через несколько минут приезжает приятный на вид молодой человек, лет 17, действительно святой, порядочный христианин. Он сказал, «Это мой брат», сказал, «Он не мормон-разбойник, он настоящий мормон». Я сказал, «Здравствуй, сынок». А он сказал, «Как я понял, мой брат говорит, что вы пророк». Я сказал, «Нет, сэр». Я сказал, «Не то, что я пророк, я сказал, Господь показывал мне, что произойдут определенные события». Он сказал, «Мне только что сделали укол в руку, я должен лежать на операционном столе». Он сказал, «Но мой брат рассказал мне об этом». И я сказал, «Если это так, то мне не нужна операция». Он посмотрел мне прямо в глаза взглядом честного, преданного, искреннего человека. Сказал, «Возложите на меня руки, если все это правда, то операция мне будет не нужна». Он поехал домой здоровый. Этот брат из Финикса, один из моих друзей-христиан, что охотился со мной, он сказал мне, говорит, некоторые из этих ребят сидят сейчас здесь. Я знаю, что один из них точно присутствует здесь. Мы ехали домой, он сказал, брат Бранхам, если бы Господь показал вам видение и позволил вам сказать этим мормонам, что именно произойдет, этого будет достаточно, потому что они этого ждут. Итак, я молился и молился, и на обратном пути домой. Я уезжал в следующий понедельник. В воскресенье примерно в 10 часов я стоял в комнате после собрания в то утро и смотрел через окно. И я увидел, как замелькали фонарик или какой-то свет замелькал, и я увидел льва, который был на дереве, и он был слишком маленьким, я не стал бы такого подстреливать, я не хотел его трогать. И его подстрелил кто-то другой. И когда его подстрелили, в него выстрелили из слишком крупнокалиберного ружья, льва просто разорвало. Мне не понравилось, что так поступили. Когда я приехал в Финикс, я рассказал это брату Досону и брату Мозель. Я знаю, что он здесь. Я видел его где-то здесь на днях. И он поехал со мной, он со своей женой. И я сказал, подождите и увидите, это так говорит Господь. Так и произойдет. Мы ждали несколько вечеров, 4-5 вечеров мы охотились, или дней. Редко, когда увидишь ночью льва на дереве, так получилось, что по дороге домой они спустили собак. Этот охотник, этот парень из мормонов. И лев напал на след, или вернее, собака напала на след льва и загнала его на дерево. И они приехали в 10 часов вечера, подняли нас с кровати. Мы поехали туда, и вот на дереве был тот самый лев. Освещая фонариком, брат Мозли выстрелил в него из ружья примерно 44-го калибра. Льва разорвало чуть ли не напополам. И вот, пожалуйста, в точности так, как и было сказано. На следующий день я встретился с главным егерем того штата, с еще одним мормоном-разбойником. Свел этих двух ребят вместе и привел их назад домой, ко Христу. Уверяю вас, он вчера, сегодня и вовеки тот же. Бог доказывает, что его слово — это правда. Вы слышали, как люди говорят «увижу, поверю». Это не совсем так. Многие люди видят и все равно не верят. В те времена, когда Иисус был на земле, почему люди не узнали Его? Что Он был проявленным Словом Божьим? Почему люди не принимали во внимание, что Моисей сказал «Господь, Бог ваш воздвигнет пророка, подобного мне», а Он исполнил каждое слово, сказанное о Нем в Библии, но они не поверили в это. Но Бог во все времена доказывал, что Его Слово истина. Он всегда доказывает Свое Слово. Так что иногда люди говорят «увижу, поверю». Это не так. Но мы знаем, что Бог все равно берет и доказывает Свое Слово во все времена. Мы знаем, что Он доказал его Адаму и Еве, когда сказал «в день, в который вкусите от него, смертью умрете». Мы не можем не согласиться с этим, что это правда. Мы верим в это, потому что Он доказал это нам, и мы знаем, что это правда. Теперь мы возьмем несколько случаев, когда Бог доказывал Свое Слово. Давайте возьмем, к примеру, времена Ноя. Бог изрек Ною такое послание, которое было явно ненаучным и невероятным. Никто не мог в такое поверить, ведь на земле никогда не было дождя. Ненаучно. Вероятно, в ту эпоху наука была развита намного сильнее, чем у нас сейчас, потому что они строили в те времена пирамиды, сфинксов и так далее, чего мы сейчас не можем построить. Им была известна какая-то энергия, какая-то механическая сила, вероятно, ядерная или еще какая-нибудь. Ведь они могли поднимать такие большие глыбы, которые мы сегодня не смогли бы поднять. Но они достигали вершин науки. Они могли так забальзамировать тело, что оно столетиями не утрачивало естественный вид. Это мастерство было утрачено. И Иисус сказал, как было в дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. А мы знаем, что мы в преддверии очередного великого века науки. И вот то послание, которое было у Ноя, очень сильно противоречило убеждению церкви тех времен. А также оно очень сильно противоречило научно-исследовательской работе. Но Бог доказал, что Его Слово есть истина. Бог доказал, что реченное тем пророком было истиной. Также мы возьмем на минутку еще одного. Авраам, еще один пророк Господень, которому пришло слово и сказал ему, когда ему было 75 лет, а Саре было 65 лет, что у него будет ребенок от Сары. Так вот, неверующие от этого были явно в шоке. Вы сегодня можете себе представить, если бы такое событие произошло даже в наше время? При всех наших научных достижениях, при всех детях из пробирки, о которых только идет молва и так далее. А этой старушке было уже 65 лет, а старичку было 75 лет. Но Слово Господне пришло к Аврааму и сказало ему, что это произойдет. И Авраам поверил Богу. Так вот, неважно, сколько Бог говорил и насколько это было истинным, чтобы исполнить это, Авраам должен был поверить в то, что сказал Бог. Теперь взгляните, как тот человек был подвержен испытанию своего свидетельства, что он действительно поверил. Тот самый человек, который исповедовал, что он поверил Богу, это такой же человек, как и вы, сидящий сегодня вечером здесь. Мы по-прежнему верим Богу, мы должны верить, что Его Слово есть истина. И Он докажет, что оно есть истина, если мы только будем верить Ему. Теперь посмотрите, какие у Авраама были препятствия. Во-первых, его возраст 75 лет, а Саре было 65. Климакс, менопауза у него уже давно прошла. Все это, безусловно, прекратилось за много лет до этого. Он жил с ней как с женой, это была его единокровная сестра. Наверное, он взял ее в жены, когда она была еще подростком, и у него не было детей. Она была абсолютно бесплодной. И вот мы видим, что для этого он должен был отделиться от всех людей, которые не верили в это. Для того, чтобы это все же исполнилось, я не имею в виду, что вам нужно отделиться от самих людей, но вы должны отделиться от всех сплетен неверия и держаться от этого подальше. Когда люди говорят: «О, такого не бывает, это сборище ненормальных, такого происходить не может», просто закройте уши и уходите, не обращайте на это внимания. В Библии сказано, что Авраам не поколебался в обетовании Божьим неверием, но прибыл тверд, воздавая славу Богу. Его имя изменилось, было Авраам, стало Авраам. После изменения имени, его имя стало означать «отец народов». Вы можете себе представить, мужчина живет со своей женой, со своей возлюбленной, с которой он прожил столько лет, однако он уже в возрасте примерно 80 лет, а его жене 70 лет, и нет ни одного ребенка и никакой надежды на ребенка, и при этом утверждает, что он отец народов. Вы можете себе представить, как критиковали его товарищи, проходившие мимо, говоря: «Отец народов, ну сколько у тебя уже детей?» И сколько ему пришлось пережить критики. Но Авраам вообще ни в чем не поколебался неверием. Он верил, что Бог способен исполнить свое обещание, что Бог докажет свое слово, сколько бы времени на это ни понадобилось. Но вместо того, чтобы с каждым разом ослабевать, как нам это свойственно, он становился все сильнее и сильнее. Если это не произошло сегодня, значит завтра это чудо будет еще более великим, потому что будет еще на один день старее. Это был Бог в Аврааме, потому что он знал, что Бог доказывает истинность всех своих слов. Вот бы только его дети приняли его слово, чтобы он доказал его через вас. Только таким образом он может доказать свое слово. Неверующим он его не доказывает. Им не докажешь, это неверующий, но оно не к неверующим, оно не для неверующих, оно для верующего. И если он сможет найти того, кто поверит его слову, то он докажет свое слово через вас. И иногда к нам приходит болезнь и прочее для того, чтобы Бог смог проявиться. Вы помните того слепого, которого нашел Иисус? Люди спрашивали, кто согрешил, он или его отец, его мать? Он ответил: «В этом случае никто, это для того, чтобы были проявлены дела Божьи, видите?» Это произошло с мальчиком для того, чтобы прославился Иисус. Иногда болезнь — это не проклятие, это благословение, когда мы можем выдвинуть вперед свою веру и называть несуществующее существующим. Бог так сказал, и Он докажет, что это правда, если вы только не ослабеете при испытании. Однажды Он доказал, что Иов не проклянет его прямо ему в лицо. Посмотрите, какое испытание прошел Иов. Но даже в когтях смерти, даже там Он сказал: «Господь дал, Господь взял, да будет имя Господне благословенно». Конечно, он верил в это. Бог доказал свое слово Иову. Он доказал его Аврааму. Он доказал, что оно истина. Также он доказал его через Моисея. Когда у него были такие трудности, у Моисея были такие мысли, что, вероятно, он станет избавителем. Ведь его мать, наверное, говорила ему, что он родился как надлежащий ребенок. Она была его воспитательницей, которая воспитала его во дворце фараона. Несомненно, она говорила ему: «Сынок, мы молились об избавлении, и мы верим, что ты тот ребенок, через которого Бог даст избавление». И когда он... Видите, он вырос и был сыном дочери фараона, и мы видим, что он должен был стать наследником престола. Еще бы, они тогда, несомненно, подумывали о том, что он станет следующим фараоном, и что именно так он избавит народ, став следующим фараоном. Но у Бога было... Если бы так оно и произошло, тогда он сделал бы это материальным образом, политическим методом. Но не всегда Бог действует таким образом. У Бога есть свой образ действий, и Он сказал, что выведет их. Он сказал Аврааму, что через 400 лет Он выведет их сильной рукой, покажет знамения и чудеса. Так что он не мог сделать это таким образом. Итак, мы видим, что Авраам верил Богу, а тут Моисей тоже верит Богу. И Моисей смотрел через то же самое окно, что и фараон. Он видел тот же самый народ, на который фараон смотрел, как на проклятый народ. Народ, у которого вместо Бога какой-то сплошной фанатизм и какой-то пустынный Бог, о котором они понятия не имеют, какой-то невидимый столб, которому они молятся, который ничего из себя не представляет, это сборище фанатиков. Это сборище рабов, и их Бог допустил, чтобы они стали рабами, и тем самым доказал, что он никакой не Бог. И при всей этой обстановке он воздвигал именно того человека. Бог все делает таким необычным способом, прямо у них под носом. Ни теолога, ни учителя, ни священника, ни какого-нибудь святейшего из их среды, а обыкновенного человека, родившегося для этого задания. И Бог призвал его быть его пророком и послал его туда, и у него в руке была всего лишь кривая палка, когда он наступал на ту армию, механизированные войска, которые покорили весь мир. Но с этой палкой в руке, поскольку Бог велел ему держать эту палку в руке, и что он избавит Израиля, он пошел и совершил это, потому что Бог это обещал. Как же он это сделает? «Я буду с тобой». Он сказал, «Покажи мне свою славу, Господь, я косноязычен, я не умею хорошо говорить, и я...» У него был миллион отговорок, но он сказал, «Я буду с тобой», и больше ничего не надо было. Он пошел, приняв Божье Слово. Неважно, насколько опасным казалось это задание, Моисей продолжал верить Богу, и Бог доказал через Моисея, что его Слово есть истина, потому что Моисей твердо держался Слова, что бы ни происходило. Во время странствования также Бог сказал им в Египте, что Он избавит их и введет в обетованную землю, хорошую землю, в которой течет молоко и мед. И она, безусловно, была. Они не знали о ее существовании, но Он сказал, «Она существует, и Я дал ее вам. Она уже ваша, только пойдите и востребуйте ее». И в пустыне, когда многие вышли, танцуя в духе, когда Мариам била в бубен, ели ману с небес, слушали, как Моисей пел в духе, видели явление чудес и знамений, но когда началась настоящая проверка, могут ли они верить всецелому Слову Божьему, всему обетованию, они потерпели провал. Только двое из них поверили в это. Это были Иисус Навин и Халев. И они принесли с собой доказательства того, что это была хорошая земля. Но сами обстоятельства, именно это и воспрепятствовало им, потому что они сказали, «Мы не в силах захватить эту землю, потому что их города обнесены стенами, там их представители, не представители, но их люди, огромные великаны, ведь по сравнению с ними мы похожи на саранчу». Иисус Навин и Халев сказали, «Мы более чем способны взять ее». Почему? Бог дал им ее, неважно, какими большими были великаны. Препятствия не имели для них никакого значения, ведь Бог так сказал. И Бог доказывал это через них. И они взяли и перешли, и захватили землю, как Бог о них и обещал. Он доказал это перед ними. Так вот, когда они подошли в апреле месяце, когда вода стекала с гор от сугробов и прочего, казалось, что Бог был никудышным генералом, что завел свою армию в то самое место, в котором Он отрезал их от обетованной земли. И в то самое время, когда Он переводил их туда, собирался перевести их туда, это был самый неподходящий месяц в году. Тот месяц, когда Иордан разливался, выходил из своих берегов и заливал поля. Ведь если бы кто-нибудь собирался перевести людей, это было бы летом, когда они могли перейти вброд. Но он подождал, чтобы река стала глубокой. Он любит показывать, что он Бог. Он любит доказывать свое слово, невзирая ни на что. Неважно, что врач сказал, ты умираешь от рака, это все, что видит человек. Может, у некоторых из вас сегодня проблемы тоже льются рекой, но не забывайте, Бог дал обещание. Бог исполняет свое слово, и Бог доказывает свое слово. Это истина. Он подождал, чтобы вода стала топкой, чтобы она стала глубокой и выше их головы, и так далее. И затем он открыл путь, он пошел перед ними и проделал путь. Как же им попасть в Иерихон, когда он был огорожен со всех сторон? Иисус Навин был в раздумьях, он знал, что до этого момента Бог вел его, следующий шаг был за Богом. Однажды, когда он ходил вокруг, осматривая стены, он увидел человека, стоявшего с обнаженным мечом. И он вытащил свой меч и пошел навстречу этому человеку, он спросил, «Ты за кого? Ты с нами или ты за нашего врага?» Тот ответил, «Я вождь воинства Господнего». И он сказал ему, что делать. Как же стена упадет от звука его трубы, если они могли проводить на ней гонки на колесницах? Причем тут труба? Бог использует такие простые методы. Это так. Сама простота мне и показывает, что это Бог. Мы всегда в поисках чего-нибудь великого, рвемся что-нибудь совершить, и Бог, какая-нибудь огромная организация хочет взять и сразу во всем разобраться. А Бог берет простого человека. Только одного человека, которого он может держать в своих руках, и он докажет через него каждое сказанное им слово. Применяя такие простые, скромные методы. Затрубить в трубу. Не подкопать стену, а просто затрубив трубу, и стены рухнут. От звука трубы стены разрушатся. Как глупо для плоского разума. Но Бог доказал, что его слово истина, потому что стены посыпались одна на другую. Они моментально вошли и захватили город. О, Богу нравится доказывать, что Он Бог. Иисус Навин это знал. Однажды, когда Он стоял там, произошел один из величайших парадоксов, не считая смерти, погребения и воскресения Иисуса Христа. Когда враг, Он обратил их в бегство, и обе армии были в горах, Он обратил их в бегство, а солнце заходило. О, каково же было генералу Иисусу Навину! Помните, Он отвоевывал ту землю, и у Него не было ни больницы, ни медсестер, ни походной аптечки, ни даже раненых. Попробуйте найти ему равных. Так точно, у него не было никаких больниц, никаких медсестер, и он ни одного не потерял, пока не жили по воле и слову Господа. Бог доказывал, что он был с ними. Это точно. Теперь обратите внимание. И мы видим, что Иисус Навин знал, что если наступит ночь, они ускользнут от них и объединятся, и соберутся вместе, составят большую единую армию, и на следующий день ему придется с ними нелегко. Он не знал, что делать, поэтому он поднял глаза к Богу, ему нужна была помощь, и ему нужно было приостановить солнце, поэтому он взял и повелел, чтобы солнце остановилось, и сказал, чтобы луна остановилась над Аиалоном, не двигалась, пока он не повелит. И луна, и солнце остановились на целые сутки. А Иисус Навин вел сражение и победил врага, потому что он был при исполнении своих обязанностей. У него было на это право, потому что он подчинялся Божьему повелению. И пока вы исполняете свои обязанности, соблюдая Божье Слово, делая именно то, что Он повелел вам, маршируя по приказанию Бога, вы имеете право сказать этой горе «сдвинься». Бог исполняет Свое Слово. Если скажете этой горе «сдвинься», не усомнитесь в сердце своем, но будете верить в то, что сказанное вам исполнится, вы получите то, что сказали. Иисус сказал это в Святого Марка 11:22. Это истина. Я знаю, что это истина. Это Божье Слово, и это доказывает то, что это истина. Просто мы иногда боимся. Мы доходим до того, что боимся, что Он не сдержит Слово. Да Он обязательно сдержит это Слово. Он это обещал. Так вот, мы видим, что это так. Однажды Он доказал, что пророчество Исаии о том, чего никогда не происходило никогда ранее и никогда после. Он сказал, «Дева зачнет». Вы можете себе представить, чтобы у женщины, не знающей мужа, родился ребенок? Исаия сказал, «Дева зачнет». И Бог сделал так, что дева зачала, чтобы доказать истинность своего слова. Он доказал свое слово, потому что дева действительно зачала и родила сына. Так вот, это слово стало плотью. Посмотрите, что оно совершало. Когда родился этот сын, он был самим словом. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. И слово стало плотью и обитало среди нас. Он был тем живым словом. Он доказал, что он был тем живым словом. Он сказал учителям того времени, «Кто может осудить меня во грехе?» Грех — это неверие. «Кто может осудить меня, что я неверующий?» Каждое слово, написанное обо мне, исполнилось. Последние 7 предсказаний о его жизни исполнились в последние 7 часов на кресте. Все написанное о нем исполнилось, потому что он и был словом. Он доказал то, это. Он исцелял больных, он воскрешал мертвых, он победил смерть, ад и могилу. Он доказал, что он был словом. Обратите внимание на этот случай в доме Яира. Он говорил им истину. Представим себе, как он переплывал через море, он приходит. На холме жила одна женщина, которая потратила все свои деньги на врачей. Врачи, конечно, сделали все, что было в их силах для излечения этой женщины. Наверное, еврейские врачи, ведь это была еврейка. Так что они сделали ради своей землячки все, что могли. Тем не менее, им нечем было остановить это кровотечение. Вероятно, это было время менопаузы. И у нее столько вытекало крови, что она, бедняжка, она так ослабла, что уже еле-еле ходила. И она услышала об Иисусе, и когда она увидела, как к зарослям ивы причалила лодочка, она пошла разузнать. Там стояли многие из тех, кто его критиковали. И сегодня он не без критиков. Если бы они знали, кто он, они бы его не критиковали. Но они его критиковали, потому что не знали, кто он такой. То же самое и с сегодняшним посланием. Столько замечательных мужчин и женщин критикуют его, потому что они не знают, что это такое. Иисус сказал, «Если бы вы знали Моисея, то вы узнали бы и меня, ведь Моисей говорил обо мне». Многие великие мужи жаждали увидеть этот день. «Если я не творю дел Отца Моего, тогда не верьте мне». «Мое свидетельство», — сказал он, — «больше Иоаннова, ибо те дела, которые я творю, доказывают, что Отец со мною». У него были большие дела, потому что он был удостоверен. Иоанн тоже был удостоверен, как голос вопиющего в пустыне, но когда он пришел, он был тем пророком, о появлении которого говорил Моисей. Как я говорил в один из вечеров, он приходит в трех именах под именем Сына Божьего, Сына Человеческого и Сына Давидова. Когда он был здесь на земле в первый раз, он был сыном человеческим. Тогда он не мог быть сыном Божьим, да он никогда не утверждал об этом. Он говорил, что он сын человеческий. Когда кто-нибудь спрашивал его, он отвечал, «Вы видите сына человеческого? Сына человеческого». А сын человеческий — это пророк. Он должен был прийти таким образом, потому что Писание, он не может прийти вопреки Писанию. Вот почему сегодня наше послание этого часа не может прийти через теологов и теологию. Оно должно вернуться к тому же самому, что и было о нем обещано. Так должно быть. Итак, мы видим, что в этом человеке он должен был быть пророком, еще не сыном Божьим, он должен был быть сыном человеческим. Сам Иегова называл пророков, Иеремию и других сыном человеческим. Когда вы увидите сына человеческого, они все спрашивали, кто сей сын человеческий. Итак, должность сына человеческого он исполнил. А теперь он исполняет должность сына Божьего. Бог — это Дух. И когда на протяжении этих церквопериодов он исполняет роль сына Божьего, вот так, а в миллениуме он будет сыном Давидовым. Когда воссядет на престоле Давида, он будет наследником престола сыном Давидовым. Сын человеческий, сын Божий, сын Давидов. И всюду один и тот же человек. Точно как Отец, Сын и Святой Дух. Должность Бога. Он был Богом Отцом, затем он стал Богом Сыном, теперь он Бог Святой Дух. Не три Бога, а один Бог, три проявления, три атрибута одного и того же Бога. Так вот, мы видим, что в этот час, в котором мы живем, Бог исполняет Свое Слово точно так же, как и тогда исполнял. Мы видим, что Он переправился через море. Эта женщина верила в Него, нечто в ней заколотилось. Она не могла обосновать это Писание. Так же, как и у Иисуса Навина не было основания по Писанию, чтобы остановить солнце. Но в сердце она верила, что Он и есть Сын Божий. Поэтому она сказала, «Если я только прикоснусь к его одежде, я буду исцелена». И так она пробиралась через толпу, пока не прикоснулась к его одежде, и кровотечение прекратилось. Так вот, он посмотрел на окружавших, чтобы узнать, кто прикоснулся к нему. Кто-то обязательно должен был быть. Он остановился, все люди теснили его, а некоторые высмеивали его, некоторые смеялись над ним. Священники стояли в сторонке и обсуждали его, духовенство и прочее. Но там были и те, кто верил ему, и через какое-то время он внезапно остановился, обернулся, спросил, кто прикоснулся ко мне. Некоторые ответили, «Ну, учитель, по-моему, это был Петр, сказал, ведь вся толпа теснит тебя». «Как это? Кто прикоснулся ко мне? Ведь все прикасаются к тебе». Он сказал, «Но я чувствую, что сила изошла из меня». Он ослабел, это было совсем другое прикосновение. Вот бы нам только понять это, брат, сестра. Вот бы вам только прикоснуться к нему таким же особенным образом. О, больные люди! Через несколько минут я собираюсь молиться за вас. Я твердо верю, что я имею Святого Духа. Такого же Святого Духа, какого вы имеете там, какого эти мужи имеют здесь. Святой Дух один и тот же. Но это заповедь Божья. И если вы будете верить, что молитва за больных и возложение на них рук, изгнание злых духов и данное им обетование — это заповедь Божья, то с вами произойдет то же самое. Вы получите то, чего просите, если вы можете в это поверить. «Можешь ли ты верить, что я способен это сделать?» — спросил Иисус. «Да, Господи, я верю», — ответил мужчина, у которого был ребенок с эпилепсией. «Я верю, что ты Сын Божий, который должен был прийти в мир». Так вот, мы знаем, что только такое отношение может дать результат. Теперь скоренько давайте немножко задумаемся о нем. Вот он идет по дороге. Пришел один священник, тот приятель, конечно, был пограничным верующим. Сегодня в мире их так много, таких пограничных верующих. Они хотели бы поверить в это. Они хотели бы поверить, что Святой Дух реален. Они хотели бы поверить, что это апостольское движение, как Бог обещал, что в последние дни Он изольет Свой Дух. Ему хотелось бы поверить в Малахию 4, где Он обещал, что в последние дни в церкви будет восстановлена первоначальная пятидесятническая вера. Это утверждается в Малахии 4. «Вот я пошлю вам Илию в последний день». Это так, и Он вернет веру детей обратно к отцам, видите? А также веру отцов к детям. Видите, это должно быть. Вы скажете, но это же был Иоанн Креститель. Нет, нет. Иоанн Креститель был Малахия 3, верно? В Матфея 11 так говорится. Если можете это принять, это тот, о котором сказано, «Вот я посылаю посланника моего пред лицом моим». Да, это был Илия, конечно, Иисус так сказал. Но вовсе не Илия из Малахии 4, потому что сразу после этого послания земля должна быть сожжена огнем, и праведные будут ходить по праху нечестивых. А во времена Иоанна этого не произошло. У нас должно пронестись послание и вывести людей из всего этого деноминационного состояния и вернуть первоначальной подлинной пятидесятнической вере. И это происходит на наших глазах, это исполнение Писания, которое должно исполниться. Все Писания должны исполниться. Можно было бы сослаться еще на столько мест. У меня ушло бы больше времени, чем отведено сейчас, чтобы показать. Но вы понимаете эти вещи, что это должно произойти с детьми Авраама именно таким образом, как он и обещал. Итак, мы видим, что Иисус идет исцелить эту девочку. Ведь отцу, этому пограничному верующему, в определенный момент пришлось признать Иисуса, ведь врач признал ее безнадежной, и он надел черную шапочку и пошел. Не найдет ли Иисуса? Видите, когда он кому-то нужен, он всегда готов помочь. Он нашел его, когда тот только причалил к берегу. И он сказал, «Приди к моей дочери, возложи на нее руки, и она станет здоровой». Сказал, она лежит при смерти, это мой единственный ребенок. Сказал, ей 12 лет, у нас нет других детей, мы с женой, вероятно, состарились. И это наш единственный ребенок, и она лежит при смерти. Господи, я верю тебе. Если ты только придешь и возложишь на нее руки, она станет здоровой, видите? Что он осознал? Он осознал, что это обетованное Слово Божье было проявлено в этом человеке. Точно как Никодим сказал, «Рави, учитель, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога». Мы это знаем, фарисеи это знают, почему же они этого не исповедовали? Никто не смог бы совершать то, что ты совершаешь, если бы с ним не было Бога. Мы знаем, что ты пришел от Бога. Здесь мы видим, что Иаир тоже в это верил. Он сказал, «Приди и возложи руку». Он знал, что Бог был в нем. «Возложи руки на моего ребенка». Хотя она уже при смерти, она будет жить. Он взял и пошел с ним. И пока он шел, прибегает гонец и говорит, «Не утруждай его, не надо больше утруждать учителя». Девочка умерла, она уже скончалась, она отошла. И Иисус обернулся к Иаиру со словами, «Разве я не говорил тебе, если только будешь верить, то увидишь славу Божью?» Если только будешь верить в это. Он вошел в комнату, а там все оплакивали, рыдали и причитали, как делал бы любой человек. «Милая девчушка, дочь пастора, умерла». И она была забрана из этого мира. И, наверное, она была мертвой уже несколько часов. И потом ее положили на кушетку, и, вероятно, собирались забальзамировать ее тело, чтобы потом унести ее и похоронить. Затем мы видим, что Иисус вошел в дом. Они все оплакивали. Он говорит, «Успокойтесь». Он сказал, «Она не умерла, а уснула». Вы можете себе представить, что они подумали? Да ведь этот человек, теперь мы знаем, насколько мы знаем, это внебрачный ребенок, и мы слыхали о его, что он делает всякие безрассудные предсказания. И теперь мы уж точно знаем, что священник прав, это явно сумасшедший, потому что мы знаем, что она умерла. Врач констатировал, что она мертва, и вот она лежит, она скончалась. И мы знаем, что она умерла. Сказано, что они подняли его на смех. Другими словами, они его унизили. Своей критикой. Но он уже сказал, что она не умерла. Это все, что надо. Она уснула, сколько бы ни было критики. Он собирался доказать свое слово. Он выставил всех из того дома, прогнал всех неверующих. Взял Петра, Якова, Иоанна, верующих, троих свидетелей, а также отца и мать, вошел и взял дочь за руку и сказал на таком языке, который вызвал ее душу откуда-то из далекой вечности. И девочка ожила. Что он сделал? Он доказал свое слово. Он доказал свои слова, что она была не мертва. Она уснула. Так вот, мы видим, осознаем, что этим самым он доказал еще кое-что. Он доказал, что он Бог. Он доказал, что он обладал предузнанием. Взгляните, что говорили его слова. Она не умерла, а уснула. Видите, она вовсе не умерла. Она уснула. Это говорит о его предузнании. Так вот, в то самое утро, возможно, умерло много таких девиц. Но эта не была мертвой. Она уснула, как Лазарь. И он пробудил ее от того сна, потому что она не умерла. И верующий в меня, даже если и умрет, оживет, и всякий живущий и верующий в меня никогда не умрет. Только тех, кто в книге жизни Агнца, которых он искупил при своей смерти, вот кого он пробудит от того сна в тот день. Оживленных его силой, в которых заложена эта оживляющая сила, даже, как я говорил вчера вечером, даже после смерти Елисея, когда его кости лежали в могиле, на его костях пребывала эта оживляющая сила. Безусловно, он доказал, кто он такой. Так вот, Более того, мы еще видим, что Он также доказал в 4 главе Евреям, 12 стихе, Он доказал, что Он — Слово Божье. Еще как доказал? Заметьте, что Он делал в Евреям 12. В Евреям 4:12 говорится, что «Слово Божье сильнее, живее обоюдоострого меча, и оно также различает помышления и намерения сердечные». Теперь обратите на минутку внимание. Когда Он только начинал свое служение, после того, как Он начал показывать, что Он и был Словом, когда Он вышел из пустыни после искушения, был один человек по имени Петр, тогда его звали Симоном, и он пришел к Иисусу со своим братом Андреем, и как только он вошел в присутствие Иисуса Христа, Иисус сказал, «Тебя зовут Симон, а твой отец — Иона». «Отныне ты будешь называться Петром». Это было доказательством того, что он был Словом, потому что именно Слово различает помышления и намерения сердечные. Он был Словом. Филипп видел, как это происходило. Он на целый день ушел за гору, а потом вернулся, и он привел с собой друга по имени Нафанаил. И он сказал, «Все это действительно происходит. Моисей сказал, что Господь Бог наш воздвигнет пророка, подобного ему, и вот этот человек. Ведь он сказал Симону, кто он такой, даже кем был его отец. А мы знаем, что сказанное им есть истина, потому что Бог сказал это в Слове, и вот оно доказывается». Что он должен это совершать. И это доказательство того, что это Мессия. И когда тот вошел в его присутствие, и Иисус сказал ему, сказал, «Вот израильтянин, в котором нет лукавства». Тот спросил, «Рави, откуда ты знаешь меня?» Ответил, «Прежде чем Филипп позвал тебя, когда ты был под деревом, я видел тебя». Он доказал свое слово. Он доказал Божье слово. Это точно. Женщина у колодца. Когда она хотела, он попросил, чтобы она дала ему попить воды из кувшина, которым она черпала воду из колодца. А она сказала, «Вам, евреям, не принято задавать самарянкам такие вопросы, потому что мы не сообщаемся». Он сказал, «Но если бы ты знала, с кем разговариваешь, то ты попросила бы у меня пить». Она сказала, «Колодец глубок», и разговор продолжался дальше. В конце концов, он узнал, в чем была ее проблема. И он сказал, «Пойди, позови своего мужа и приходи сюда». Она сказала, «Нет у меня никакого мужа». Он сказал, «Ты сказала правду, потому что у тебя было пять, и тот, с которым ты сейчас живешь, не муж тебе». Тут она сказала, «Господин, я вижу, что ты пророк». Она, «Ведь у нас не было пророка уже 400 лет», сказала, «Я вижу, что ты пророк. Так вот, мы знаем, что когда придет Мессия, называемый Христом, когда Он придет, Он будет говорить нам подобные вещи. Это будет Его знамение. Когда это...» Он сказал, «Это Я, который говорит с тобою». О! Он доказал свое слово. Мы испытываем то, что Он утверждал о Себе. Он был Мессией, Сыном Божьим. Так вот, мы также видим, что та женщина, у которой было кровотечение, прикоснувшаяся к Его одежде, для нее это тоже было доказательством того, что Он был Словом Божьим. Итак, помните, сегодня вечером Иисус сказал тоже в Евреям 1, по-моему, это в 3 главе Евреям. Он сказал, что Он сейчас является первосвященником в этот век, в котором мы сейчас живем, первосвященником, восседающим в величии Божьем на небесах, который может сострадать нам в немощах наших. В Евреям 13:8 сказано, «Он вчера, сегодня и вовеки тот же». Он тот же самый Бог, как и тогда, сегодня Он тот же самый. Святого Иоанна 14:12 Он сказал, «Верующий в Меня, дела, которые Я творю, и Он сотворит. Даже больше этих Он сотворит, ибо Я к Отцу Моему иду». Видите? «Верующий в Меня, те дела, которые Я творю, и Он сотворит». В Матфея 28 Он сказал, «Еще немного, и мир уже не увидит Меня, но вы увидите Меня, ибо Я буду с вами до самого конца мира». Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Сегодня Он здесь, чтобы доказать Свое Слово. Мое время истекло. Но Он доказал, что Он может. Тогда Он доказывал Свое Слово, обещанное им на то время. Он доказал слова Исаия, Он доказал слова Ноя, Он доказал слова Моисея. Он доказал слова пророков всех до единого. Он обещал, что в наше время, то время, в котором мы живем, мир будет в состоянии Содома. Гомосексуалисты. Только посмотрите на сегодняшний мир. По всему миру, куда бы я ни ездил, не только здесь, а везде. это уже переходит все границы. В Швеции молодые мужчины и женщины катаются на лыжах совершенно голые. И они в Германии, и во Франции, и повсюду, и такие же бесстыдники у нас тут в Соединенных Штатах. Сейчас такое время, если у меня будет возможность еще приехать, я хотел бы поговорить с вами о некоторых пророческих вещах и показать вам, что в Библии сказано, что в то время, в которое мы живем, дети будут управлять родителями. Пробел на ленте от редакции. Слово. Но помните, у Авраама было семя, а этим семенем был Исаак. У него были другие потомки после смерти Сары. И ему было 145 лет, он женился на другой женщине. У него было 7 сыновей, не считая дочерей. Ведь Бог превратил его в молодого мужчину, когда ему было 100 лет. Тогда ему было опять всего лишь 45, так что он... Мы знаем это. Я еще тогда давно проповедовал вам об этом здесь, в Калифорнии. И так мы понимаем, что семя Авраама — это не буквально половое семя через Сару, которым был Исаак, от которого произошел народ, но царское семя было по обетованию, им был Иисус Христос. И через это семя Он воздвиг царское семя. О, вот это да! Теперь мы царственное священство, царский народ, святой народ, приносящий хвалу Богу, жертву наших уст, прославляющих Его имя. Бог доказал Свое Слово, Он излил на нас Святого Духа. Он сказал, как было во дни Содома. Так будет и в тот день, когда будет открываться Сын Человеческий. А вы обратили внимание, после Сына Божьего, прямо перед тем, как Он станет Сыном Давидовым, Он снова открывается как Сын Человеческий. Вы обратили внимание на это место Писания? Ведь Он всегда так делает. Он никогда ничего не делает, пока не откроет этого рабам своим пророкам. Это точно. Он дал такое обещание, видите? Он никогда ничего не делает. Бог не может солгать. Он всегда сначала открывает это, а потом делает. Посмотрите, в какой мы сегодня находимся ситуации. Посмотрите, в каком мы положении. Все вы согласны с тем, что мы в современном Содоме? Вы знаете, что нашей стране этого не миновать. Она в безнадежном состоянии. Для этой страны, да и для любой другой страны, не осталось никакого спасения. Это время уже прошло, пророчества, изреченные об этом, исполняются. Бог понемногу собирает, разыскивая ту последнюю овечку, где бы она ни находилась. Когда-то они все войдут, мы в конце времени. Посмотрите на положение. Я спрошу вас как брата или сестру, чтобы поднять еще больше веры, прежде чем будем молиться за этих людей. И я знаю, что время у нас не ограничено, но я хочу начать молитвенную очередь, тогда те, кому надо идти, смогут уже расходиться, понимаете? Те, кто хочет остаться для молитвенной очереди, смогут остаться, но позвольте мне просто как брату на минутку обратить ваше внимание на кое-что. Смотрите, Иисус в Луки 17:30, видите? Когда Он говорил о конце времени, что все будет как во дни Ноя, тогда Он сказал «и как». Так же, как в дни Содома сказал, когда откроется Сын Человеческий. Снова Сын Человеческий, не Сын Божий, а Сын Человеческий, видите? Тут опять же прямая ссылка на Малахию 4. К этому относятся все остальные пророчества о том, как это должно происходить. Он доказывает истинность своего слова, верно. И заметьте, как тем самым Он изольет Свой Дух на всякую плоть, и что должно происходить, как будет произведено восстановление. И ваши сыновья и дочери будут пророчествовать. На моих служанок и рабынь я изолю от Духа Моего, и я покажу знамение на небесах вверху. У меня здесь есть фотография от брата Ливейла. Я хотел бы показать вам, что именно произошло недавно на горе, когда в школе опустили всех детей прямо перед этой важной темой откровения семи печатей. Когда в школе отпустили детей, когда я был там наверху и молился, огонь в виде воронки опускался, потом опять поднимался и вспыхивал, поворачивал назад и опять опускался. Там он повелел поехать и говорить людям на эту тему. Мы, вот оно, там, где школы Тусона и где он поднимался вверх. И ученые делали снимки и прочее, обсуждали это. Они спрашивали, откуда это, что произошло, они не могут разобраться, видите? О, это не делается втихомолку, только помутненный рассудок, он никогда. Когда Иисус был здесь, миллионы людей даже не знали, что Он был на земле, да. Сегодня этого не поймут целые миллионы, десятки миллионов таких. Но будет те, кому это послано, они поймут. Мудрые в тот день будут знать своего Бога и будут совершать подвиги. Мы осознаем, в какой час мы живем. Посмотрите сейчас на Содом, посмотрите, что произошло. Он сказал, как было в дни Содома, одна группа людей ждала обетованного сына. Мы верим в это? Это был Авраам и его группа. Там была группа тепловатых, Лот, наполовину отпадший, но еще верующий в Содоме, три класса людей. Всегда существует три класса — люди Хама, Сима и Афета, а также верующие, притворщики и неверующие. Они есть везде, и мы обнаруживаем их в каждой группе, и их найдешь везде. Эти группы находятся и здесь, их нужно отличать, можно взять и проследить их по Писанию, сходится точь-в-точь. Послушайте, посмотрите на наше сегодняшнее состояние позиционно и пророчески. Так вот, каждый из нас знает, что мир находится в состоянии садомлян. Мы знаем все пророчества об Израиль уже на родине. Если вы хотите знать наше положение как страны, то смотрите на Израиль, на его положение. Если хотите узнать, в каком состоянии церковь, то смотрите, как ведут себя женщины. Она церковь. Видите, что она аморально непристойная? Понаблюдайте. Посмотрите, в каком состоянии церковь. Только понаблюдайте, понимаете? Понимаете, просто понаблюдайте за женщинами, и вы увидите, какое женщины деградируют и так низко опускаются. Такова и ваша церковь, понимаете? Прообраз. Посмотрите на положение Израиля, и по этим часовым стрелкам увидите наше положение, понимаете? Просто наблюдайте за этими знамениями и чудесами, если у вас открыты глаза, посмотрите на наше положение. Теперь посмотрите, где мы позиционно. Мир в состоянии Содома. Теперь заметьте, как было. Обратите внимание, в то время кто-то ждал прихода обетованного сына, Авраам и Сара. Они ждали обетованного сына в группе Авраама. Они не были в Содоме, но в тот самый момент, накануне этого события, перед самым рождением обетованного сына, с небес сошли три человека. Ангел, два ангела и Бог, и они сошли и разговаривали с Авраамом под дубом, верно? И двое из них пошли в Содом и вопияли против грехов города. И это было перед самым сожжением языческого мира тех времен. Тогда погиб сразу весь Содом. Спаслись только некоторые, Лот и две его дочери. Даже его жена не вышла, она повернулась назад. Как жаль, что у меня сейчас нет времени показать вам это, как церковь находится именно в таком положении. Я хочу, чтобы вы обратили внимание. Так вот, а один человек остался и разговаривал с Авраамом, и он показал Аврааму знамение. И смотрите, Авраам видел Бога во многих великих знамениях. Мы верим в это, не так ли? Перед самым рождением сына, но перед тем, как сын был проявлен, ему было дано знамение. Ведь сын, настоящий сын, это должен был быть сын Божий через веру Авраама, понимаете? Им был Иисус, будучи семенем Авраама. Мертвыми во Христе мы являемся семенем Авраама, заметьте. Итак, прямо перед тем, как это произошло, перед рождением этого сына, так вот, тот, который остался и разговаривал с Авраамом, повернулся спиной к шатру и сказал: «Авраам». Всего за день до этого он был Авраамом. Теперь он сказал: «Авраам, где жена твоя Сара?» Не Сара, Сара, а Сар-Ра, княгиня. «Где жена твоя Сара?» Ответил: «Она в шатре за твоей спиной». Он сказал: «Я посещу тебя, видите, согласно моему обетованию, которое я дал тебе». Другими словами, в период жизни у Сары опять начнется обычный период жизни. А Сара в шатре, пожилая уже столетняя, засмеялась про себя. Видите, она улыбнулась про себя, сказала: «Да что этот человек тут говорит, видите? Я пожилая женщина, мой господин Авраам тоже стар». «О, семейные отношения закончились уже много лет назад». Сказала: «Неужели я снова смогу иметь удовольствие с моим господином? Ведь он стар, и я стара. Не способны к деторождению, молочные железы иссохли все, она истощилась. Как же мы снова сможем иметь удовольствие?» И этот человек, повернувшись спиной к шатру, сказал, почему Сара рассмеялась, говоря: «Как все это может быть?» Что это было такое? Развлечение. Пророческое, видите? Видите? Вот что он увидел. И так он сказал, что это снова будет происходить. И сын человеческий, а это был как раз-таки сын человеческий. Ведь он назвал его Элохимом. Господом Богом. Элохимом. Всем известно, что это так. Элохим — это Господь Бог. Вначале Элохим сотворил небо и землю, всеобъемлющий. Сын человеческий стал плотью. Он стоял тогда там во плоти, как Теофания. Стоял там и различал, что Сара говорила в шатре позади него. Он обещал, смотрите, царскому семени Авраама. Обещано, что оно увидит то же самое, но обратите внимание. Лот. У него там тоже был посланник, двое из них пошли туда. Один из них пошел, и другой пошел вместе с ним, и они проповедовали и призывали людей бежать от будущего гнева. В позиционном отношении такой ситуации в мире еще не бывало с того самого дня, когда Иисус дал обещание, до нынешнего времени. Я хочу спросить любого знатока истории, который, возможно, находится в здании, или даже если вы услышите эту пленку, или когда бы вы это не услышали, пожалуйста, напишите мне. Я изучаю историю уже каких 30 лет, библейскую историю. И за всю историю церкви, на протяжении 7 периодов церкви, я еще не видел такого человека. А мы сейчас в Лаодикии, и мы это знаем. До нашего времени еще никогда не было посланника, который обращался бы ко всей церкви, чья фамилия заканчивалась на «хам». Грэ-хам. Билли Грэхам. Был Муди, Финни, Сенки, Нокс, Лютер и прочие, но никогда не кончалось на «хам». Отец народов. Итак, не забывайте, он Грэхам, 6 букв, но Абрахам, 7 букв, согласно английскому произношению от переводчика. Заметьте, они там, Билли Грэхам ездит во все уголки мира и вызывает из Содома. Выйдите! Бегите от грядущего гнева! Я не знаю ни одного человека на поприще, которому Бог дал такую хватку относительно слова оправдания, как Билли Грэхам. Он может это так изложить, он не такой уж и теолог. Вообще-то он теолог, но он не просто сильный учитель. Однако Бог с ним. Этот человек стоит там, как на уроке в воскресной школе, и люди его слушают, затаив дыхание. Это Божий слуга на этот час. Для кого? Для естественной церкви, которая в Содоме. Но помните... Также была и духовная церковь, которая не была в той деноминационной группировке, вызванная группа. И они тоже получили послание и посланника. А что это было такое? Развлечение мыслей, которые были в сердце. Бог всегда доказывает свое слово. Давайте помолимся. Дорогой Небесный Отец, в этот решающий момент должно быть принято решение. Время летит. Мы не знаем, в который час может прийти наш Господь. И когда мы видим, как эти пророчества, которые Он давал через Твоих пророков на протяжении веков, теперь раскрываются. О, Боже, я так Тебе благодарен за это, что даже крепкие мужи, люди, способные в теологии, могут противостоять козням этого мира и неверующим на этих телепередачах и без малейшего сомнения стоять смело и храбро, зная, на чем они стоят, и доказывать истинность этого слова по Писаниям. И вот мы, ожидающие Твоего пришествия, Господь, веруем, что произойдут и другие вещи, которые были предречены. Можем стоять и с радостью видеть, как Ты ходишь прямо посреди нас и совершаешь то же самое, что Ты и предсказывал. Доказывать достоверность Твоего слова. Вечный Бог, здесь сидят Твои больные дети. Я не знаю, сколько еще времени осталось для нашего труда. Вечернее солнце угасает, но Ты обещал пророку, к вечернему времени явится свет. И мы видим, что то же солнце, которое восходит на востоке, то же самое заходит и на западе. Цивилизация передвигается вместе с солнцем, и теперь мы на западном побережье. А Евангелие продвигалось вместе с цивилизацией. Отец, мы знаем, что это конец Евангелия, конец времени, конец эпохи. Она сливается с вечностью. Но Ты обещал, что появится солнце, откроется Сын Человеческий, что это произойдет в последние дни. Зажглись вечерние светила, Отец. Мы благодарим Тебя за это. И как бы это ни было скромно, Ты все же очень часто делаешь это настолько просто, что это обходит стороной великих, так называемых глубоких мыслителей, и открываешь это младенцам, которые будут учиться. Я молю, Боже, чтобы Ты сегодня вечером сделал так, чтобы Твои бедные, больные дети здесь увидели обетование Божье, и чтобы каждый из них исцелился, и вышел отсюда завтра в новом, крепком теле, и снова был здоровым. Даруй это, Господь, чтобы они несли послание от одного к другому, пока в загон не войдет тот последний, и тогда двери будут закрыты. Помоги нам, дорогой Боже. Я прошу Тебя в этот вечер, несмотря на все это, чтобы Ты, Отец, совершил это для меня еще только один раз. Вчера вечером показал, что люди едва ли это заметили. Но я молю, пусть это произойдет сегодня снова, Господь, потому что я говорил больше отведенного мне времени. Но я не знаю, сколько еще мы сможем делать это. Так что я молю, Отец, пожалуйста, услышь меня и услышь молитву этих благочестивых людей, сидящих в этот вечер здесь, которые наполнены Твоим Духом, а не верующие, Господь. Ты можешь действовать среди них, и мы. Я молю, чтобы Ты подтвердил свое слово, которым Ты сказал, верующий в Меня, дела, которые Я творю, и Он сотворит. Да будет так вновь, Иисус, в доказательство того, что Ты вчера, сегодня и вовеки тот же. Я прошу об этом во славу Божью, во имя Его Сына Иисуса Христа. Аминь. Так вот, одну минутку. Я хочу знать, у скольких здесь есть молитвенные карточки. Я хочу, чтобы вы подняли руки, каждый из вас, у кого есть молитвенная карточка. Ну, в общем, видно, что повсюду. Я хотел бы знать, у скольких здесь нет молитвенных карточек, и при этом они больны. Поднимите, пожалуйста, руки и скажите, «У меня нет молитвенной карточки, но я болен, у меня есть нужда». Я хочу на минутку попросить, чтобы вы были почтительными. Так вот, я люблю разговаривать с вами, у меня всегда такая проблема, я слишком долго говорю. Но прежде чем вы придете, я надеюсь и верю, что Бог докажет это, что сказанное мной является истиной. И пусть Он просто увидит. Так вот, кто из сидящих здесь больных уверен в том, что я ничего о вас не знаю? Поднимите руки. Только посмотрите. Хорошо. Я хочу, чтобы те, у кого нет молитвенных карточек, по молитвенным карточкам будем вызывать. Я хочу, чтобы вы молились. В Библии сказано, что Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Он говорит, что Он первосвященник, восседающий там, ходатайствуя на основании нашего исповедания. Чтобы Он мог быть первосвященником, мы сначала должны это исповедовать, потому что Он ходатайствует только по нашему исповеданию. Правильно, братья-служители? Видите, Он ходатайствует только на основании нашего исповедания, что мы исповедуем о Нем, что Он уже совершил для нас. Не что Он будет совершать, Он уже это совершил. Мы должны исповедовать, что Он это совершил. Он был изъязвлен за грехи наши, Его ранами мы были исцелены. Так вот, Небесный Отец знает, что когда я смотрю на вас и вижу, и узнаю моего хорошего друга из Огайо, он сидит здесь вместе с женой, это мистер Даух и его жена. И мне кажется, что через два или три сидения от них это вновь тот почтенный мистер Блэр, которого я видел вчера вечером. Мне аудиторию смутно видно из-за этих прожекторов. Они немножко слепят мне глаза, и я не очень хорошо вас вижу, но я хочу, чтобы вы молились, и пусть у вас на сердце будет то, в чем вы нуждаетесь, и просите нашего первосвященника, который может сострадать нам в наших немощах. Так вот, я не знаком с вами, и вы можете прикасаться ко мне сколько угодно. Это все равно, что прикоснуться к своему брату, мужу, пастору, кому-нибудь. Это ничего бы не дало. Но если вы прикоснетесь к нему, и если мы действительно в согласии с его духом, тогда он может использовать вашу веру в прикосновении к нему и ответить через дар. Понимаете, я так же безгласен, как и эта... вот эта штука. Брат Бранхам несколько раз постукивает по микрофону от редакции. Если в нее не будет говорить голос, должен он... он безгласен, если кто-то здесь не будет в него говорить. Так же и с любым человеком, когда дело касается таких вещей, он безгласен, пока Бог не заговорит через него. Теперь вы молитесь, и давайте проверим, правда ли все то, что я говорил. Да поможет Бог, чтобы так оно и было. Я не говорю, что Он это сделает. Я надеюсь, что Он это сделает. Буду верить, что сделает. Он еще никогда меня не подводил. За многие годы по всему миру, в разных странах и среди миллионов людей, Он еще никогда меня не подводил. И я уверен, как и уверен в том, что стою здесь, что Он и сейчас не подведет меня. Я хочу попросить, чтобы вы несколько минут пребывали в почтении и не вставали. Через минуту мы распустим основную часть слушателей и будем молиться за больных. Но я хочу, чтобы вы, верующие, чтобы вы не смотрели только на меня и верили, говорили, я верю, что сказанное этим человеком соответствует Писанию. Я не знаю, живем ли мы в самое последнее время, как он утверждает, но если это так, тогда это должно произойти. Если его слова — это Божьи слова, значит, его слова пропадут, а Божьи слова исполнятся. Бог обязан подтвердить свое слово, он докажет его. Он докажет его, верующий в меня. Он доказал, что это последний день. Он доказал, что будет происходить. Он доказал, что это должно происходить. И помните, до появления обетованного сына Авраам и его группа больше не получили от Бога ни одного знамения. Кто из вас знает, что это правда? Это знамение развлечения и царское семя Авраама. Я хочу вас услышать, я хочу вам сказать. Так говорит Господь. Вы получаете последнее знамение. Это согласно Писаниям и откровению Божьему, которое в моем сердце, которое говорит, что это истина. И я надеюсь, вы поверите, что это истина. Так вот, верьте. Все просто верьте, говорите, «Господь Иисус, дай прикоснуться к Тебе. У меня в сердце нужда, и я знаю, что брат Бранхам ничего обо мне не знает. Я даже не знаком с ним, он не знает меня, но Ты знаешь. И если он говорил мне истину, то это произойдет». Я попрошу вас некоторое время не двигаться. Будьте очень... Понимаете, вы — дух. И я беру здесь каждый дух под свой контроль во имя Иисуса Христа, чтобы Его Слово исполнилось. Теперь просто будьте почтительными, молитесь, обращайтесь к Нему, говорите: «Господь, я верю в это, помоги моему неверию». Давайте начнем. Не надо сосредоточиться на какой-то части здания, потому что, понимаете, вас очень много, и каждый из вас — это Дух. Я не могу. Вы скажете: «Как насчет меня?» Я не могу вам сказать, это суверенно. Все дела Божьи суверенны. Проходя в этот вечер по платформе, многие люди будут исцелены. Многие, вероятно, не будут исцелены. Все это в суверенности Божьей. Кто может указывать Ему, что делать? Никто. Он действует согласно своей воле, своему собственному плану. Но вы просто верьте, будьте смиренными, не нервничайте. Просто простритесь к Богу и скажите: «Господь Бог, я верю в это, понимаете? Я хочу прикоснуться к твоей одежде, я нуждаюсь в том-то. Я знаю, что брат не знаком со мной и не знает о моей нужде. Но он сказал нам обо всем том, что ты совершал, и говорит, что сегодня ты неизменный и находишься здесь». В том числе и вы, братья, здесь на платформе, все вы. Я просто прошу вас, братья мои, как сотрудников в Евангелии Христа, я обращаюсь к вам с предельной искренностью, такой же, как и вы, смертный человек, понимаете, оставляющий этот мир. Нам придется отойти. И в день суда я должен дать отчет за свои слова. Я осознаю это, прекрасно осознаю. И я рад за вас, что вы такие мужи, стоите здесь со мной, помогаете мне. Я стараюсь помочь вам делать все возможное ради Царства Божьего. Я молюсь и прошу. Вот. Кто из вас видел этот свет на фотографии? Вы видели его фотографию? Он нависает вот там. Вы видите его? Он на той леди, сидящей там, с платочком. Она молится за близкого человека. Леди говорит: «Это так». «Это так, леди». «Верно, брат Бранхам». «Этот близкий человек, вы верите, что я его пророк?» «Конечно». «Или прошу прощения, его слуга?» «Конечно». «Вы верите в это?» «Хорошо». «Так вот, если Бог сможет открыть мне, что не в порядке, то вы примете это как от Бога, точно как та женщина, которая прикоснулась к его одежде». «Так вот, вы знаете, что вы в 6-9 метрах от меня или больше, вы не ко мне прикоснулись, но вы прикоснулись к чему-то, и вы знаете, что вы соприкоснулись с чем-то, с кем-то. Вы здесь, за одну женщину. Это ваша дочь». «Верно. Вы верите, что она станет здоровой?» «Она наркоманка». «Это правда». «Совершенно верно». «Это правда, брат». Я вижу, как ее качает опьяненную, да? Так вот, тот платок, который у вас в руке, положите на нее и не сомневайтесь. Я верю, что Бог освободит ее. Вы будете верить в это вместе со мной? Аминь. Так вот, я не знаю эту женщину, но Бог знает ее. Теперь вы верите? От всего сердца. Вот там сидит мужчина в полосатой рубашке с грыжей. Вы верите, что Бог исцелит вас и сделает вас здоровым? Вы верите, что Он это сделает? Я никогда в жизни не видел этого человека. «Сэр, у вас есть молитвенная карточка?» Мужчина отвечает: «Нет». «У вас нет? Она вам не нужна». «Если можешь веровать». Вот сидит женщина и выглядывает из-за той женщины, которая сидит вот здесь. Я с ней не знаком, но она очень нервничает. Я не знаю ее, я никогда в жизни ее не видел. Но Бог знает ее, и прямо сейчас она осознает, что соприкоснулась с чем-то. Вы молились там о чем-то. Вы молитесь, потому что после этого вечера вы уже не сможете остаться. Вы должны уехать с собраний. Вы планируете вернуться завтра домой. Вы не отсюда, и вы не из Калифорнии. Вы поедете на восток отсюда. Вы полетите. Вы планируете полететь на самолете? Вы из Оклахомы? Да. Верно. Сестра говорит, это правда. Вы также в предсмертном состоянии. Вы приехали сюда, чтобы за вас помолились. У вас нет молитвенной карточки. Но вы верили, что если только сможете приехать сюда, то исцелитесь. Верно. Еще. Вы больны раком. Раком костей. Теперь вы верите, что исцелитесь? Вы верите, моя сестра, что вы соприкоснулись с Ним? Вероятно, Бог скажет мне, кто вы. Тогда это поможет вам? Если да, то поднимите руку. Если вы верите в это, что Бог, что это поможет вам, хорошо, миссис Стил, можете возвращаться в Оклахому и быть здоровой. Я не знаю эту леди. Я никогда не видел ее. Вот прямо за ней сидит одна леди. Она страдает от варикозного расширения вен. А также у нее сын, алкоголик. И она молится за него. Если она будет верить, она сможет исцелиться. Миссис Мейсон, вы будете верить от всего сердца и верить, что Иисус Христос дарует вам исцеление? Верите? Хорошо, тогда положите руку на ту леди, сидящую там, рядом с вами. Она молится за своего мужа, который не спасен. Бог дарует исцеление. Давайте помолимся. Дорогой Боже, я молю, чтобы Ты даровал это благословение ей. Исполни этой женщине желание ее сердца, Господь. Ее вера так близка к Тебе, она прикоснулась к Тебе. И я молю, Отец, чтобы Ты помог во имя Иисуса. Аминь. Теперь верьте от всего сердца, что вы это получите. Вы будете верить? Хорошо. Благословит вас Бог. Вы верите, что ваш муж будет спасен, леди? Вы верите от всего сердца? Поднимите руку, если верите. Кажется, у меня перед глазами стоит очень крупная женщина. Вот она сидит. Вы верите, что я Божий слуга? Вы верите, что я Божий слуга? Верите? Хорошо. Я не знаю вас. У вас проблемы с железами. Вы страдаете ожирением. Вы были у врача, он сказал, что ничем не может помочь. Но это был земной врач, понимаете? Вы только что пережили большое горе. Вы потеряли мужа. Вы не отсюда. На самом деле вы из Арканзаса. Вы также ищете работу и не можете найти работу. Вы боялись, что по какой-то причине вас могут не вызвать. Но ваша вера прикоснулась сейчас к Богу. Моя сестра, идите, верьте, Бог даст вам работу, исполнит желание вашего сердца. Бог доказывает, что Его Слово истина. Вы верите, что это так? Теперь я хочу, чтобы вы еще раз со мной помолились. Отец Бог, Ты тот же самый Бог, который доказал, когда Ты сказал, девочка не умерла, она уснула. Затем Тебе пришлось это доказать. Так вот, Ты обещал, что перед самым наступлением, конца времени, Сын Человеческий откроется таким же образом, как открылся в Содоме. Ты обещал это, Господь. Теперь Ты пришел на землю в виде Святого Духа и пришел сегодня вечером к нам, верующим людям, и доказал это. Ты доказал свое слово, как доказал в тот день. Господь, нам больше не нужно доказательств, Ты среди нас, мы любим Тебя. И мы осознаем, что согласно Писаниям, это последнее знамение перед самым Твоим пришествием. А тени и прообразы никогда не подводят, они должны быть точными. Поэтому мы молим, Отец, чтобы когда Твои дети будут сейчас подходить за молитвой, каждый был исцелен. Пусть в конце этого исцелительного служения среди нас не останется ни одного больного человека. О, дорогой Боже! Пусть сейчас Твое благодатное помазание сойдет на Твой народ так, чтобы они все до одного были исцелены. И если здесь есть те, кто еще не является Твоими детьми, и исходя из всего того, что они слышали Слово и видели, как это буквально исполнялось, доказывалось совершенной точностью, и кто Ты, и каков Ты, что Ты здесь. И, Господь, неужели Ты благословил бы ложь? Конечно же, нет, Господь. Но благословить свое слово Ты обещал, оно не возвратится тщетно. Оно выполнит то, для чего оно и было послано. И вот сегодня вечером Ты совершил это перед нами. В этом нет ни малейшего сомнения. И пока мы склонили головы, если здесь те люди, которые еще никогда не верили, которые хотели бы просто поднять руку, склонив головы, просто поднимите руку, встаньте и скажите, «Сейчас я верю от всего сердца, и я хочу прямо сейчас принять Иисуса Христа». Сделайте это, пожалуйста. Любой человек, находящийся здесь, кто еще не принял Христа и хотел бы это сделать сейчас, я не буду говорить вам, какую церковь вы выберете, в ту и ходите, но я прошу вас принять Иисуса Христа, пока вы, вероятно, еще ближе к Нему, чем сейчас вы будете, только увидев Его лично, когда Он придет с небес в Своем видимом теле. Теперь вы примете его, если еще не сделали этого. Поскольку я не вижу, чтобы кто-нибудь здесь встал, то я считаю вас разумными, здравомыслящими людьми, которые осознают, что они делают. Если вы слышите это и все равно сидите, запомните, если вы постыдитесь меня перед людьми, то я постыжусь вас перед моим Отцом. Кто-то вставал, может быть, да, в аудитории, в самом конце. Дорогой Боже, те, кого я, может, и не вижу, которые стоят, они хотят принять Тебя. Они осознают, Господь, что до этого времени они еще этого не делали, а теперь Ты подтвердил это и докажи, что это так. Я молю, Отец, чтобы в их сердце, которое сейчас было тронуто необычным образом, откуда нам знать? Может, это последний человек, который войдет? Это может означать конец Лос-Анджелесу? Может быть, это та последняя душа, которая родится в Царство? Мы не знаем, когда придет это время, а когда оно придет, дверь будет закрыта, тело станет завершенным. Это тело не будет безобразным, и невеста не будет безобразной. В ней будет только определенное количество членов, чьи имена были записаны в книгу жизни Агнца до основания мира, за которыми приходил Иисус, как Адам, который сам вышел, чтобы спасти свою жену. Я молю, Боже, чтобы Ты сейчас принял их в Свое Царство. Они в Твоих руках, работай над ними, Господь. Я молю во имя Иисуса. Аминь. Да благословит Бог каждого из вас, кто встал. Я не знал, что некоторые стояли в самом конце, некоторые на балконе. Теперь я хочу, чтобы вы сделали для меня одно одолжение. Пожалуйста, поймите меня. Встретьте здесь каким-нибудь служителем и обговорите все с ним после собрания. Сделайте это, пожалуйста. Не дайте этому угаснуть. Если вы еще не были крещены христианским крещением, то пусть это будет следующим шагом, и потом стойте с поднятыми руками, пока не получите Святого Духа. Так вот, и у многих людей здесь есть молитвенные карточки. Мы попросим, чтобы они встали, поднимали сюда и, наверное, проходили здесь. Или мне надо будет пройти. Мужчина говорит, нет, я не смогу. Пусть подходит вот с этой стороны. Вот с этой стороны. Уходить можно вот в этом направлении. С этой стороны те люди, у кого молитвенные карточки. И теперь, если кому-нибудь из вас надо идти сейчас, я затянул, извините. Завтра вечером я постараюсь исправиться по настенным часам сейчас 10 минут 11-го. Большое спасибо, что пришли сегодня вечером, и пусть Бог Небесный благословит вас. Если вы хотели бы остаться и смотреть молитвенную очередь, то всегда добро пожаловать. Но мы начнем сейчас молиться за больных, и я не хочу задерживать вас, если только вы сами хотите остаться. Можете расходиться во имя Господа Иисуса, пусть Божий мир сопровождает вас и благословляет и даст вам телесный отдых ночью, и дарует вам хорошее здоровье, чтобы завтра вечером вы смогли снова сюда прийти, да пребудет с вами Бог. И пусть те, у кого молитвенные карточки, встанут для молитвы. Сейчас мы будем молиться за всех людей. Так вот, хотелось бы, чтобы вы знали, те, кто стоит с молитвенной карточкой, есть ли в вашей жизни какое-нибудь сомнение, есть ли какой-нибудь, прошу прощения, какой-нибудь грех в вашей жизни, который вы не исповедали. Если есть, то я хочу вас попросить, не приходите в молитвенную очередь, если в вашем сердце есть неисповеданный грех, потому что вы должны. Это хлеб детей, понимаете? И если вы не христианин, то отдайте свою жизнь Христу в молитвенной очереди, а потом приходите. Это для верующего, хорошо? Во-первых, примите его как своего спасителя, и тогда поднимайтесь на платформу за молитвой. Теперь я буду молиться за каждого в отдельности, не просто пропускать их одного за другим, как по шаблону. Мы сейчас в церкви, мне кажется, сестра Уайт дала нам возможность остаться и молиться. Мужчина говорит, да, весь вечер сколько угодно. Мы можем оставаться здесь сколько надо. И я благодарю сестру Уайт и сотрудников за данную нам возможность. Боже, благослови ее. Ее доблестный муж стоял на этой платформе и молился за больных до самой смерти, насколько я знаю, настоящий воин креста. И теперь я стараюсь продолжать делать то же самое, да будут благословены эти люди. И теперь я молю, чтобы каждый из вас, кто будет здесь проходить, вам не надо ничего исповедовать. Вам не надо говорить, что у вас не в порядке, просто подходите, и я буду молиться за вас, и верьте. Вы верите, что Бог послал меня делать это? Поднимите руку. Помните, что сказал ангел Господень? Если сделаешь так, чтобы люди поверили тебе, будь искренним во время молитвы, ничто не устоит перед такой молитвой. И вы знаете, что это правда, это доказывалось много-много раз. Теперь я попрошу нашу сестру Роуз, чтобы она сыграла «Верь, только верь» или «Великий врач вблизи сейчас» или что-нибудь такое. Я хочу, чтобы сейчас каждый из вас, кто содействует мне, а будут ли те люди, которые не стоят в молитвенной очереди, будете ли вы тоже молиться за этих людей? Пообещайте им, подняв свою руку, я буду молиться, понимаете? Мы все будем молиться, хорошо? Кто-то говорит, хорошо, если бы люди также вели себя тихо. Да, я хотел бы, чтобы вы, если вам надо идти, уходили очень тихо, чтобы не мешать людям во время нашей молитвы. Сестра, ты веришь, что сейчас все пройдет? Сестра говорит от всего сердца. Дорогой Боже, я возлагаю руки на сестру, бросая вызов заболеванию в ее теле. Во имя Иисуса Христа, пусть оно оставит ее. Аминь. Благословение вам, сестра. Вы верите от всего сердца? Все ваши грехи исповеданы? Вы, Вы точно знаете, что готовы принять свое исцеление? Дорогой Боже, я возлагаю руки на мою сестру во имя Твоего Сына Иисуса Христа и прошу, чтобы заболевание ушло из ее тела во имя Иисуса. Аминь. Все грехи исповеданы, и вы готовы к исцелению? Вы верите, брат? Брат говорит, я верю от всего сердца. Дорогой Боже, я возлагаю руки на моего брата, так как мы знаем, что Ты присутствуешь здесь, Господь. Я молю, чтобы Ты исцелил его во имя Иисуса Христа. Аминь. Все грехи исповеданы? Нет, вы не слышите. Вы верите в то, что будете слышать. Сестра говорит, я верю, но я глухая. Вы верите. Эта женщина глухая, мы помолимся. Дорогой Боже, я молю, чтобы Ты исцелил нашу сестру и забрал от нее эту глухоту. Она сидит в изолированном мире, в котором она ничего не слышит. Я молю, чтобы Ты даровал ей исцеление через имя Иисуса. Я хочу на минутку попросить, чтобы люди не поднимали головы. Я хочу проверить, что с ней произошло. Пожалуйста, во имя Иисуса Христа, пусть никто не поднимает голову или глаза. Вы не должны этого делать, пока я вам не скажу. Теперь вы меня слышите? Женщина говорит, все равно это еще не ушло. Брат Бранхам хлопает в ладоши. Я слышу. Слышите? Слышите меня? Немножко. Вы слышите? Теперь она слышит. Брат Бранхам еще раз хлопает в ладоши. Слышите что-нибудь? Теперь верьте от всего сердца, хорошо? Вы верьте, и Бог сделает вас полностью здоровой. Она попросила, чтобы я просто помолился и возложил руки на ее уши. И она сказала, что она что-то слышит. Хорошо, теперь идите дальше и верьте, что у вас будет идеальный слух. Вы будете слышать. Все грехи исповеданы, сестра? Сестра говорит, да. Вы готовы к исцелению? Да. Дорогой Боже, я возлагаю руки на мою сестру, зная, что в нас самих нет ничего хорошего. Но мы знаем, что мы христиане, рожденные от Духа Божьего, и мы возлагаем руки на нашу сестру и просим о ее исцелении во имя Иисуса Христа. Аминь. Теперь вы верите, что будете исцелены? Сестра говорит, прекрасно. Хорошо, теперь вы исцелены. Вот так и надо. Да. Правильно, верно. Все грехи исповеданы? Сестра говорит, да, сэр. И вы готовы к исцелению? Да. Вы верите, что Бог, знающий сердца людей, через возложение рук сделает вас здоровой? Да. Наш Небесный Отец, я молю, чтобы Ты исцелил нашу сестру, когда мы возлагаем на нее руки и просим во имя Иисуса Христа, чтобы Ты сделал ее здоровой. Аминь. Здравствуйте. Конечно, вы знаете, что мне известно, что у вас не в порядке, да? Но я просто этого не говорю, потому что иначе это будет продолжаться без конца. Сестра говорит, хорошо. Но если вы все грехи исповеданы, да, сэр, и вы верите, что Бог сделает вас здоровой, да, сэр. Вы верите, что артрит? Эх, все же вылетело. Дорогой Боже, я молю, чтобы Ты помог ей и сделал ее здоровой. Даруй это во имя Иисуса. Вы не станете инвалидом. Идите, верьте от всего сердца. Вы верите, что Бог сделает вас здоровой? Сестра говорит, аминь. Все грехи исповеданы, и вы готовы к исцелению? Вы верите, что с вашей спиной будет все в порядке? Дорогой Небесный Отец, я молю, чтобы Ты исцелил ее и сделал ее здоровой во имя Иисуса Христа, да будет так. Аминь. Благословит вас Бог, сестра. Теперь идите и верьте. Все грехи исповеданы, сестра. Вы готовы к исцелению? Дорогой Боже, она говорит, что ее грехи исповеданы. Я возлагаю на эту женщину руки во имя Иисуса Христа. Прошу о ее исцелении. Аминь. Все грехи исповеданы. У вас должно быть все исправлено. Вы очень больны, вы знаете это. Вы знаете, что мне известно, что у вас не в порядке. И вы верите, что Бог сделает вас здоровой, исцелит ваше сердце и сделает вас полностью здоровой? Дорогой Боже, я молю во имя Иисуса Христа, чтобы Ты исцелил ее и сделал ее здоровой. Пусть это оставит ее, Отец, во имя Иисуса. Аминь. Благословит вас Бог. Не сомневайтесь, идите и верьте. Все грехи исповеданы? Вы готовы к исцелению? Дорогой Небесный Отец, я возлагаю руки на нашу сестру во имя Иисуса Христа. Пусть она исцелится. Аминь. Не сомневайтесь, идите и верьте. Все грехи исповеданы? Брат говорит, да. Вы готовы к исцелению? Дорогой Небесный Отец, я молю, чтобы Ты исцелил нашего брата, сделал его здоровым. Даруй это, Отец. Я возлагаю на него руки с этой целью во имя Иисуса Христа. Аминь. Благословит вас Бог. Я верю в это от всего сердца. Вы сейчас верите, сестра? все грехи исповеданы, и вы готовы к исцелению? Дорогой Боже, я возлагаю руки на сестру во имя Иисуса Христа, пусть она исцелится для Твоей славы. Аминь. Еще много раз вот таким образом, просто от прикосновения, как Иисус сказал, верующих будут сопровождать эти знамения, если возложат руки на больных. На собраниях я начал замечать, что это на 50% эффективнее, чем тогда, когда приглашаешь людей в очередь, проводишь развлечения, потому что можешь послужить совсем небольшому количеству людей, а таким образом исцеляется намного больше. Вы исповедали все свои грехи, неверия и всего остального. Сестра говорит, да. Теперь вы верите, что будете исцелены? Да, и буду освобождена. Дорогой Боже, я молю, чтобы Ты исцелил нашу сестру, когда я беру ее за руку и прошу во имя Иисуса Христа о ее исцелении. Аминь. Благословит вас Бог, сестра. Вы сейчас верите? Сестра говорит, да. Все грехи исповеданы? Да. Дорогой Боже, я возлагаю руки на нашу сестру во имя Иисуса Христа для ее исцеления. Аминь. Благословит вас Бог, сестра. Это кажется очень незначительным, но ведь Бог обещал это. Грехи исповеданы? Дорогой Боже, я молю, чтобы Ты исцелил эту нашу сестру. Когда я возлагаю на нее руки во имя Иисуса Христа, пусть она идет и будет здоровой. Аминь. Грехи исповеданы? Сестра говорит, да. Дорогой Боже, я молю, чтобы Ты исцелил нашу сестру, когда я возлагаю на нее руки во имя Иисуса Христа. Аминь. Когда вы приходите с механикой, пусть она воспламенит динамику, и все заработает. Грехи исповеданы? Вы готовы? Сестра говорит, да, я исповедала их. Дорогой Боже, я молю, чтобы Ты исцелил ее и сделал ее здоровой во имя Иисуса Христа. Аминь. Благословит вас Бог, сестра. Все грехи исповеданы? Сестра говорит, все. Дорогой Боже, эта женщина смотрит мне в глаза, я верю в это. Я молю, чтобы Ты исцелил ее во имя Иисуса. Аминь. Вы просто привели ее, не так ли, сестра? Вы просто привели ее? Хорошо. Сестра говорит, она тоже слепая. Вы верите, сестра, что Бог сделает вас здоровой? Слепая сестра говорит, я верю, что Бог может вернуть мне зрение. Благословит вас Бог. Небесный Отец, Ты всегда милостив к слепым и нуждающимся. Они увидели, что Ты совершил сегодня вечером. Поэтому мы верим, Господь, сейчас среди нас действует это великое последнее знамение. Я прошу, чтобы к этой слепой женщине вернулось зрение. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Та, которая была слепой, говорит, «Благодарю Тебя, Иисус». Теперь рассказывайте об этом. Рассказывайте. «Благодарю Тебя». Та, которая привела слепую сестру, просит о молитве. «О, да, вы верите, что Бог исцелит вас? Аллилуйя!» Дорогой Небесный Отец, я возлагаю руки на нашу сестру и прошу, чтобы Ты исцелил ее во имя Иисуса Христа. Аминь. Благословит вас Бог, сестры. Сообщите нам, как вы, как у вас дела. Вы верите, сестра? Сестра говорит, да, верю. О, дорогой Небесный Отец, я молю за нашу сестру, веря, что Ты сейчас исцелишь ее, я возлагаю на нее руки во имя Иисуса Христа. Аминь. Теперь верьте, так и надо, просто идите и верьте. Вы верите, брат? Брат говорит, да. Все грехи исповеданы? Дорогой Боже, я молю, чтобы Ты исцелил нашего брата и сделал его здоровым во имя Иисуса Христа. Аминь. Вы верите, сестра? Сестра говорит, да. О, Боже, я молю во имя Иисуса Христа в смирении, в сладостности и кротости в этот час. Пусть Святой Дух сделает эту женщину здоровой. Сестра говорит, и я прошу помолиться за моего сына, я не видел его уже 20 лет. Я молю, чтобы Бог послал к вам вашего сына, сестра дорогая, благословит вас Бог. Дорогой Отец, я молю за нашу сестру, в сладостности Духа, пусть Он сейчас придет и исцелит нашу сестру во имя Иисуса. Аминь. Благословений вам, сестра. Дорогой Боже, я молю за моего брата, когда он стоит здесь, и я возлагаю на него руки и прошу о его исцелении во имя Иисуса. Аминь. Благословений тебе, мой брат. Брат говорит, благослови тебя Бог. Хорошо. Мальчик? Дорогой Боже, возлагай руки на малыша. Я благословляю его во имя Иисуса Христа для его исцеления. Вы сейчас верите, сестра? Сестра говорит, да. Вы тоже хотите, чтобы за вас помолились? Дорогой Боже, я молюсь за нее, возлагай на нее руки. Так вот, это твое поручение, именно это ты и велел делать. Верующих будут сопровождать эти знамения. Если возложат руки на больных, они будут здоровы. Ты сказал, что так будет. Аминь. Он сказал это, не так ли? Так должно быть. Сестра. Дорогой Боже, я молю, чтобы ты исцелил нашу сестру и сделал ее здоровой во имя Иисуса Христа. Аминь. Благословит вас Бог, сестра. Сестра, вы пришли с верой? Дорогой Небесный Отец, я прошу, чтобы твои благословения были на нашей сестре. Просто подчиняясь тому, что ты велел делать, ты сказал, «Верующих будут сопровождать эти знамения». Если возложат руки на больных, ты сказал, «Они будут здоровы». Можно я приостановлюсь на минутку, чтобы добавить это? Просто чтобы люди немножко отдохнули, одну минутку. Однажды критик сказал мне, что это не так, но видите, он сказал, эти знамения будут сопровождать. Вы слышали мою проповедь о судебном разбирательстве, об Иисусе под следствием? Видите? Он сказал Ною, что будет дождь. Дождь не шел еще целых 120 лет, но все равно пошел. Он сказал Аврааму, что у него будет сын от Сары. Это произошло спустя 25 лет. Он не говорил «когда», он сказал, что у них будет сын. Спустя 25 лет это произошло, видите? Он не сказал «когда», он сказал «молитва веры спасет больных». Бог восставит их, если возложат руки на больных, они... Брат собрания говорит «будут». Будут здоровы. Ведь так он сказал? Он не говорил, что они вскочат и сразу станут здоровыми. Он сказал, они будут здоровы, видите? Таково его обетование. В это мы верим. Подходите, сестра. Вы верите, что это правда? Сестра говорит, да. Тогда ничто не воспрепятствует вашему исцелению. Я возлагаю руки на сестру во имя Иисуса Христа для ее исцеления. Аминь. Вы верите, сестра? Сестра говорит, да. Все грехи исповеданы, и вы готовы? Дорогой Боже, я возлагаю руки на сестру в послушании Твоему повелению и прошу о ее исцелении во имя Иисуса. Аминь. Я хочу, чтобы те, за кого помолились, я хочу, чтобы вы сделали мне одолжение. Я хочу, чтобы вы рассказали до окончания этих собраний, что произойдет, и пусть собравшиеся другие люди увидят, что на самом деле происходит. Может быть, завтра, на следующий день или когда, вы только посмотрите, что произойдет. По письмам я вижу, что это настолько отличается от того, когда люди просто пытаются испытать свою собственную веру, потому что Иисус сказал, они возложат на них руки. Они возложат на них руки, те будут здоровы. Теперь примите то, что Он сказал. Он не сказал, что они будут прыгать и бегать туда-сюда. Так могло бы быть, но Он сказал, они будут здоровы. Разве не так Он сказал? Он сказал именно так, я верю именно в это, и Он сейчас здесь. Тот, кто сказал слово, находится здесь, чтобы исполнить его. Вы верите, сэр? Брат говорит, аминь. Дорогой Небесный Отец, на основании исповедания его веры и верования, я возлагаю на него руки во имя Иисуса Христа для его исцеления. Дорогой Боже, я возлагаю руки на эту женщину во имя Иисуса Христа для ее исцеления. Хорошо, сестра. Дорогой Отец, я возлагаю руки на эту женщину во имя Иисуса Христа для ее исцеления. Ты сказал, она будет здорова. Готовы к исцелению, сестра? Дорогой Боже, я возлагаю на нее руки во имя Иисуса Христа, чтобы ты исцелил ее. Хорошо, сестра дорогая. Полностью готовы к исцелению? Сестра говорит, да. Ваша вера сейчас удовлетворяет условиям. Вы верите, что станете здоровой? И, Боже, я возлагаю на нее руки в послушании Твоему повелению по всему миру, всей твари. Я возлагаю на нее руки во имя Иисуса для ее исцеления. Дорогой Боже, я возлагаю руки на моего брата во имя Иисуса Христа для его исцеления. Дорогой Боже, я возлагаю руки на мою сестру во имя Иисуса Христа для ее исцеления. Пробел на ленте от редакции. Идя по проходу, просто я не хотел вас утруждать. С вами будет все хорошо, если вы сейчас будете верить в это. Дорогой Боже, я молю, чтобы ты исцелил мою сестру во имя Иисуса Христа. Аминь. Пробил на ленте от редакции. Помочь мне молиться за этих людей. Так вот, у нас здесь есть несколько платочков и других вещей, за которые нужно помолиться. И я хочу, чтобы вы сейчас продолжали молиться вместе со мной. Так вот, эти свертки. Я знаю, что людям это кажется очень странным, когда молятся за вот такую вещицу. Но если бы вы только хоть раз побывали у меня в кабинете и просто посмотрели, если бы мы все эти годы собирали свидетельства, то, наверное, они не вместились бы даже на этой платформе. А тех, кто был исцелен только потому, что выслали вот такие молитвенные ткани, их миллионы по всему миру. Так вот, вы знаете, что это такое? Это... Кто-нибудь, передайте платочек этому молодому. Ты узнаешь свой платок, да, брат? Хорошо. И я видел исцеление детей-инвалидов. И понимаете, дело в том, что это просто точка соприкосновения, как раньше говорил Орел Робертс. Это всего лишь точка соприкосновения. Мы молимся. Так вот, мы делаем это не сами от себя, мы делаем это потому, что нам в Библии поручено это делать. Мы все знаем, что это правда. Так вот, многие люди помазывают платочки и так далее. Ну что ж, мы считаем, что в этом нет ничего плохого, конечно, но если мы просто... В Библии не сказано, что они помазывали платочки. Но они брали с тела Павла платки. Теперь понимаете, о чем я говорил? Так вот, они видели ту оживляющую силу, которая была в Павле, и они знали, что он был Божий слуга, они знали, что Бог был в нем, они знали, что все, к чему он прикасался, было благословлено. Кто из вас понимает это, скажите «Аминь». Вы знаете, я считаю, что Павел поступал довольно-таки по-библейски. Как вы думаете? Хотите, чтобы я рассказал вам, откуда, по моему мнению, он взял эту идею? Кто-то говорит, от Елисея. От Елисея, правильно, видите, Илия сказал, возьми этот жезл и положи его на ребенка. И пророк послал жезл, потому что он знал, что все, к чему бы он ни прикоснулся, было благословлено. Он знал свою позицию, ему только надо было, чтобы та женщина поверила в то же самое. Так вот, видите, в Библии даже не сказано, они помолятся за больных. Там сказано, они возложат руки на больных. Теперь только представьте, люди видели в апостоле Петре присутствие Божье, проявленное в этом человеке до такой степени, что они даже клали людей в его тени, и те исцелялись. Кто из вас знает, что это по Писанию? Это такое же Писание, как Иоанна 3:16. Понимаете? Это все Божье Слово. Так вот, люди... Вы знаете, что не тень того человека исцеляла людей. Но смотрите, если сила Божья пребывала на том пророке через много-много лет после его смерти, до такой степени, что когда мертвого человека бросили на его тело, на его кости, тела там даже и не было, там были кости, и на тех костях было такое присутствие Божье, что тот мертвый человек воскрес. А вы знаете, что тот же самый Бог, который совершал все эти вещи, находится сегодня прямо здесь? Для меня, я считаю, что мы должны быть самыми счастливыми людьми в мире. Только подумайте, я надеюсь, что у слушателей не сложилось такое впечатление и мнение, что я сам делаю что-то такое. Вы прекрасно это понимаете, я ваш брат. Понимаете? Я просто ваш брат. Но я твердо знаю то, что Бог находится здесь. И я знаю, что Он дал нам нечто, чего мы не можем объяснить только по Слову Божьему, в котором утверждается, что это должно происходить сейчас, в наше время. Итак, это также дает нам опознать, что мы живем в последние дни. Это дает нам опознать, что эти люди, эти избранные, выбранные, вызванные, предопределенные. Это сильное слово «предопределить». Но мы все знаем, что это правда. Абсолютно мы знаем, что безграничный Бог предопределил все посредством предузнания до основания мира. Даже Агнец был заклан, и все имена, которые должны были находиться в книге, были записаны в книгу еще до того, как книга была написана. Кто из вас знает, что это правда? И Иисус пришел искупить тех, которые были в книге. В Библии Агнец вышел из-за завесы и взял книгу и открыл печати, которыми она была запечатана, потому что Он пришел востребовать всех, кого Он искупил. Сейчас Он ходатайствующий за тех, кого Он искупил. Все, чьи имена были записаны в книгу жизни Агнца, искуплены. Как недавно я сделал такое неосторожное сравнение. Я жду, чтобы вы забрали отсюда эти платочки. Я вовсе не начинаю вновь проповедовать, но я сказал, что было одно сравнение. Надеюсь, это не звучит кощунственно, понимаете, но как фермер, который посадил курицу, и у него не хватало яиц, так что он взял орлиное яйцо и положил его под курицу, и у нее вылупился орленок, и среди всех цыплят он был очень странным, потому что они расходились во взглядах. Но кроме курицы он больше ничего не видел. Он слышал только один голос, он не был похож на его голос, и он тоже не мог подстроить свой голос под курицын или цыплячий. Их питание ему было не по нутру, потому что они питались на скотном дворе. Он чем-то отличался, однако он не знал, в чем была разница. И вот однажды орлица-мать знала, что она отложила столько-то яиц, и одного из тех яиц, из которого должен был появиться ее сын, не хватало. Поэтому она начала искать его. И она его нашла на скотном дворе. И она закричала, и когда она закричала, орленок узнал голос матери. Как Иисус сказал, «Мои овцы знают мой голос». Я думаю, вчера вечером, когда я увидел телепередачу баптистов, пресвитериан и так далее, они, может, и вылупились под курицей. Извини меня, брат. Понимаете? Но мать знала, что где-то там у нее были птенчики. Так что стоявшие там люди не выступали против того питания, которое они получали у матери курицы и все такое. Но теперь они орлы, понимаете? Они летают в поисках пищи, понимаете? И я считаю, что церковь чем-то напоминает ту сцену, которую я видел недавно по дороге из Тусона, вернее, из Финикса в Тусон. Я увидел загадочное зрелище. И я как-то очень расстроился, когда увидел, что произошло. Ястреб, который раньше летал по небу, брат орла, который является прообразом церкви, а Иегова — это орел. Он называл своих пророков орлами, он назвал себя Иеговой орлом. Но этот ястреб уже давно утратил свои опознавательные черты, потому что он больше не парит в воздухе и не охотится за добычей, как ему полагается, а он сидит на телефонных проводах и ведет себя как падальщик. Он ищет дохлых зайцев, раздавленных машинами, и он вместе со стервятниками прилетает туда и ест вместе. Он подпрыгивает, как стервятник, вместо того, чтобы ходить так, как ему следует ходить. Он утратил свои опознавательные черты. И я говорю это с благочестивой любовью и уважением. Церковь уже давно утратила свои опознавательные черты, как орлица-сестра. Она посиживает себе, вместо того, чтобы действительно углубиться в слово и узнать, правда все это или нет. Она ждет какой-нибудь литературы для воскресной школы, оставленной какой-то группой интеллектуалов. Какого-то дохлого зайца, которого раздавили где-то в другом месте, подпрыгивает как стервятник. Боже, помоги нам улететь от этого. Эти обетования истины. Не то, что кто-то об этом сказал, но что Бог о них сказал. Они истинны. Я так рад, что общаюсь с орлами. Давайте помолимся вместе за наших больных. Дорогой Небесный Отец, Библия нас учит, что с тела Павла брали платки и опоясания, и демоны выходили из людей, и нечистые духи оставляли их. Отец, я стою здесь перед этими платками, которые представляют каждого присутствующего здесь человека. Это тело Христово, мы вместе. Мы утверждаем по благодати и любви, что мы здесь представляем Его невесту, и веруя, общаемся с Ним в Его Царстве. И мы знаем, что мы не святой Павел, но мы знаем, что Ты все тот же Иисус. И мы молим, чтобы Ты почтил веру этих людей. Если бы они жили во времени Павла, то они услышали бы это же самое Евангелие, увидели бы все то же самое. Поэтому это такие же самые люди. Ты такой же самый Бог. Так что я молю, дорогой Боже, чтобы Ты почтил их веру, как Ты почитал тех в библейские времена. И пусть всякая демоническая сила, всякая болезнь, всякое заболевание, связавшие людей, которых представляют здесь эти платки и свертки, пусть эта злая сила болезни оставит их. В одном месте было сказано, что Израиль шагал при исполнении своих обязанностей в обетованную землю. И на пути исполнения обязанностей враг пришел и зажал их в угол, и Красное море отрезало их от назначенного для них пути во время их шествия. И Бог посмотрел с небес через огненный стол вниз, и море испугалось. Оно расступилось своими волнами, потому что Божьи волны были на дне моря, и оно проделало путь для Его детей, шедших в послушании. Боже, если Красное море испугалось и расступилось своими волнами, расступилось своими водами и уступило место странствовавшим детям, шагавшим в послушании, дорогой Боже, посмотри сегодня вниз через кровь Своего Сына Иисуса, который дал обещание. И когда эти платки приложат к больным телам людей, пусть глаза Божьи посмотрят, и пусть эта болезнь, тот бес испугается и уйдет, И пусть люди продолжают путь в обетованную землю с хорошим здоровьем и силами. Когда Израиль шествовал через пустыню, на другом конце среди них не оказалось ни одного немощного человека. Да будет это даровано этим людям, Отец, потому что мы посылаем эти платочки во имя Иисуса Христа. Аминь. Благословит Бог каждого из вас, когда вы получите сейчас свои платочки, верьте от всего сердца. Вы верите, что Бог слышит это? Видите, я хочу сказать вот что. Нисколечко не сомневайтесь, понимаете, это может показаться очень странным. Извините меня, минутку. Нисколечко не сомневайтесь, но верьте сейчас, что Бог дает то, о чем мы попросили. Вы верите, что Бог здесь знает тайну вашего сердца? Вы знаете и верите, что это Бог? Теперь просто будьте спокойны, ничего другого и быть не может, понимаете? Так вот, что если бы наступило далекое завтра, через много-много лет, это станет историей? И когда люди в будущем, если так будет, подойдут и скажут, «Ну, если бы я жил тогда, увидел бы это своими глазами, о, мне больше ничего не надо было бы знать, я сразу поверил бы в это». Видите, вы поверили бы в то же самое, если бы жили в те времена, когда это совершалось. Запомните, это по-прежнему Он, это Его жизнь в вас. Да благословит вас Бог. Конец проповеди.